Его описывают Махараджи Юдхиштхире. Если есть что-то хорошее, хороший опыт, почему бы вам не перенять его? Такова наша точка зрения. Кроме того, современная цивилизация упускает самый важный момент – цель человеческой жизни. С научной точки зрения, цель человеческой жизни – самоосознание, атма-татва. Говорится, что если члены человеческого общества не приходят к самоосознанию, то они потерпели крах во всех своих делах. Именно это и происходит в современном обществе, несмотря на весь прогресс в экономике и других сферах. Вместо того, чтобы поддерживать мир и спокойствие, люди воюют. Между ними идет непрекращающаяся индивидуальная, социальная, политическая и национальная борьба. И если трезво посмотреть на вещи, можно увидеть, что, несмотря на большие достижения во многих отраслях знания, по своей психологии мы недалеко ушли от животных. По нашему убеждению, соответствующему философии Шримад-Бхагаватам, тело дано человеку не для того, чтобы он день и ночь трудился ради удовлетворения чувств. Но люди не знают ничего другого. Они не знают о следующей жизни. Нет такой отрасли знания, которая занималась бы изучением того, что происходит, когда этому телу приходит конец. Это огромная отрасль знания. В Бхагавад-гите сказано «Дихина смитха дихе». Диха означает «тело». Дихина – владелец тела. Дихина смитха дихе комарам яванам джара. Дихи – владелец тела, находится внутри тела. Само же тело изменяется, принимая одну форму за другой. Ребенок имеет тело одного типа, которое превращается в тело другого типа, когда он взрослеет. Однако владелец тела остается неизменным. Аналогично этому, когда тело полностью меняется, мы получаем новое. Люди не понимают этого. Мы меняем тела даже на протяжении этой жизни, переходя от младенчества в детство, а затем к отрочеству и юности. Это факт, каждый знает это. Я был ребенком, но этого детского тела больше нет. Теперь у меня другое тело. Разве трудно понять, что когда этого тела больше не будет, мне придется получить другое? Это великая наука. Котовский. Как вы знаете, существует два совершенно противоположных подхода к этой проблеме. В различных религиях это смотрят по-разному. Но в то же время любая религия признает опыт перемены места, то есть переселения духа, и ищет свидетельство тому. В христианской религии, в иудаизме и многоточие Шрила Прабхупада. Я не говорю с вами о религии. Я говорю о науке и философии. В каждой религии могут быть свои доктрины. Но это нас не очень интересует. Нам важно другое. Если обладатель тела не изменен, несмотря на все изменения, происходящие с телом, то совсем нетрудно понять, что когда это тело переменится полностью, его обладатель получит другое. Котовский. Иной подход заключается в том, что такого деления не существует. Нет двух феноменов – тела и обладателя тела. Суть одно и то же. Прабхупада подчеркнуто «нет». Котовский. Когда тело умирает, обладатель тела тоже умирает. Прабхупада «нет, нет». Почему же? В университете нет отделения, которое занималось бы научным исследованием этого факта. Я утверждаю, что это необходимо. Может быть, правы вы, может быть, я. Но должна быть отрасль науки, изучающая это. Недавно кардиолог из Торонто, врач, признал существование души. Я переписывался с ним, и он твердо верит, что душа существует. Итак, есть и другая точка зрения. Но наш метод состоит в том, что, чтобы получать знания от авторитета. В известном утверждении Кришны, а он является авторитетом. Все отчаи признают Кришну авторитетом. Бхагавад-гита признана в ученых и философских кругах всего мира. Кришна говорит «Дихина смитха дихе, камрам яванам джара, татха дихантара праптит, хирастатрана мухети». Точно так же, как, покидая детское тело, душа переходит в отроческое, а затем в юношеское. Покидая это тело, она получает другое тело. Это утверждает Кришна, являющийся, согласно нашей научной традиции, величайшим авторитетом. Мы принимаем это утверждение без доказательств. Таков физический путь познания. Котовский. Трудность в том, что согласно нашему подходу, ничего нельзя принимать на веру. Мы можем верить только тому, что опирается на доказательства. Прабхупада. Да, это допустимо. Это утверждается в Бхагавад-гите. Таддвитти пранипатина парипрашнина севая. Для парипрашны доказательства есть место, но требовать их нужно не в вызывающем тоне, а со стремлением понять. Дискуссии не отвергаются. Что же касается утверждений вед, то они безошибочны. И знатоки вед признают их таковыми. К примеру, коровий навоз. Это испражнение животного. А веды утверждают, что прикосновение к испражнениям какого-либо животного или к своим собственным экскрементам оскверняет человека. И он должен очиститься, совершив омовение. Но по индуистской системе после испражнений необходимо совершить омовение. Котовский. Это вполне понятное гигиеническое правило. Прабхупада. Да. Котовский. Да, разумеется. Прабхупада. Но в другом месте утверждается, что коровий навоз, являясь испражнениями животного, тем не менее чист. Более того, считается, что с его помощью можно очистить нечистое место. На первый взгляд это противоречиво. В одном месте сказано, что испражнения животного нечистые, а если вы соприкоснулись с их, то должны очиститься. А в другом месте говорится, что коровий навоз чист. По нашим понятиям это противоречивое утверждение, но тем не менее те, кто следует ведам, принимают их. Фактически, если сделать анализ коровьего навоза, обнаружится, что он обладает прекрасными антисептическими свойствами. Котовский. Этого я не знаю. Прабхупада. Да. Один профессор в медицинском колледже произвел анализ коровьего навоза и обнаружил у него замечательные антисептические свойства. Таким образом, ведические утверждения, даже если и кажутся противоречивыми, при тщательном рассмотрении оказываются правильными. Конечно, бывают и исключения, но их принимают, и при научном анализе и проверке они оказываются верными. Котовский. Да, если вы анализируете с научной точки зрения, это правильно. Прабхупада. Есть другие примеры, скажем, раковина. Раковина – это кость животного. Веда говорится, что прикосновение к кости животного оскверняет. В этом случае вы тоже должны совершить омовение, но раковину держит в комнате, где находится божество, так как веды признают ее чистой. Я хочу сказать, что мы принимаем ведические законы, не требуя доказательств. Таков принцип, которому следуют ученые люди. Если вы сможете подкрепить ваше утверждение цитатами из вед, их принимают. Никаких других обоснований не требуется. Существуют разные виды праман, то есть видов обоснования. Доказательство цитаты из вед называется шрути прамана. Как в суде. В суде, если вы можете сослаться на свод законов, ваше утверждение принимается. Также ученые признают все ваши утверждения, если они подкреплены шрути-праманами. Я полагаю, вы знаете, что веды называют шрути. Котовский, да. Вот тут продолжается их спор. И потом он переводит тему уже на другие практические вещи. Котовский специально уходит от этого спора, потому что невозможно противостоять этой науке. Потом Прабхупада уезжает из Советского Союза и рассказывает об этой беседе, встрече. В некоторых местах вскользь упоминает. Из лекции-то мы слышали его. Говорит, представьте, говорит, ученый, востоковед, человек очень образованный, сказал мне, что после смерти всему приходит конец. Это был очень образованный человек, говорит. Говорит, вот такой, говорит, у них уровень научных знаний. И поклоняются они умершему человеку в мавзолее. Вот так он написал это. Итак, Бхагавад-гита, шрути прамана, здесь говорится. То, на что можно ссылаться, опираться на закон. Как свод законов. В суде идет разбирательство, но основа – закон. Статьи определенные ссылаются на закон. Если кто-то не сошлется на закон, не принимается его доказательство. Считается недоказанным. И веды – это такой свод законов для всего человечества. И их история с начала творения. Вообще в Пурана говорится, что еще до творения, веды еще существуют до творения. невоплощенное знание, если вы называют это проката, а проката, проявленное, не проявленное. Например, когда вы спите, это не проявленное состояние жизни. Когда просыпаетесь, проявленное состояние жизни. Может узнать имя человека, его деятельность, его склонности, привычки, характер, когда он проснулся. Когда спит, не знаем ничего. Не проявлено. Когда тело умирает, называется тоже непроявленное состояние жизни. Душа остается, она живет, но непроявленное, мы не можем ее видеть, слышать, воспринимать, как будто ее нет. Как мы не видим воздух, допустим, как будто его нет. Не видим ум, как будто его нет. Глазами не видим. Но если вы разгонитесь на самолете с хорошей скоростью, вдруг вы видите, что он переходит в область других законов динамики, аэродинамики. Он может держаться в воздухе. Видите, уплотняется среда, и он переходит в область воздушной стихии, пожалуйста. Она его держит на определенной скорости. А когда он не разогнался, нет, он не может держаться в воздухе. И таким образом, чтобы войти в ту или иную стихию измерения, необходимо режим сменить. Если мы хотим увидеть ум, нужно сменить режим нашей, нашей жизнедеятельности. Считалось, что летать невозможно. Это еще, помните, Икар, Дедал, там, потом кто-то Можайский, у нас Можайский прыгнул, да, с колокольника кто-то был? Нет. Можайский сделал самолет уже, а с колокольника прыгнул кто-то другой. В истории известен этот человек, который сделал крылья, и церковь говорила, это запрещено делать, нужно это вызов Богу, и, то есть они препятствовали это. Не для человека, человек не должен летать, но так или иначе человек освоил эту душную стихию, все равно желание такого. Йоги осваивают также сферы эфира, мыслительные сферы и прочее, прочее, прочее. Это йога уже. Как вот мы же не видим, что происходит в эфире, и как там живут существа, какие-то законы живут. Не видим. Мы не знаем, не все знаем о способности ума человека. Не говоря уже о Будхе, что может творить Будхе. Может быть, вы не знаете, может быть, слышали, что один человек может сотворить Вселенную. Невозможно, считается. Мы не исследовали эту тему. То есть, здесь Прабхупада говорит, вот здесь в беседе, что нужен институт. Вы говорите, что души нет, я говорю, что душа есть, нужен институт. Я вот утверждаю, что вот в молоке нет масла. Что мне говорить, обманывать? Вот это сливочное масло есть в молоке? Нет, я не поверю в это. Если я покажу процесс, масло появляется. А я им скажу, что воздух упругий и твердый. Да вы что, так вот. Это большая сила, оказывается. Ага, вы имеете в виду так вот, при таких условиях. А ум еще сильнее, чем воздушные стихии или стихии. Он может из эфира создавать какие-то вещи ум человека. Но мы его используем на какие-то там десятки, сотые какие-то проценты сейчас. Поэтому Прабхупада говорит, мы еще не отличаемся слишком от животных. Так, развитых, подготовленных, или начинающих, или еще совсем не начавших какой-то путь самосознания и развития. Она книга универсальная, потому что описывает неизменные законы. Вот эти. Три кала, вот, в трех измерениях времени. Всегда применимо. Все темы, которые здесь описаны, они применимы и сегодня, и завтра, и послезавтра, и миллион лет назад, и миллион лет вперед. Это вот такие, это веда. Эти законы описываются. В Бхагавадгите описывается, прежде всего, что живое существо не является материальным телом. То, что здесь советский человек, профессор, он коммунист. А коммунисты и светские не опираются на священные книги, не считают их авторитетными, они подвергают сомнению все. Но интересный момент. Нельзя все подвергать сомнению, это невозможно. На что-то все равно придется опираясь на веру. Есть вещи изначальные, которые нельзя объяснить. Они существуют, но объяснить их невозможно. Изначально. Мы приводим пример цвета. Желтый, синий. Все остальное производное. Вот производное можно объяснить. А причину желтого, красного и синего цвета нельзя объяснить с точки зрения цветоведения. Они изначальные цвета. Это нужно просто принять. И так в любой области знания. Нужно это принять. Они говорят, ученые, что жизнь произошла от сочетания каких-то химических веществ случайно в прошлом. Но они это принимают без доказательств. Где доказательства? Вы видели доказательства? Не было ни одного еще эксперимента, подтверждающего это. Не было. С тех пор, как только утвердили эту теорию. Но они, видите, приняли же это на веру. Если вы спросите, что такое зеленый цвет, все просто. Берете желтый, немного синего и смешиваете. И получается зеленое, новое качество. Вот. Объясняется. Оранжевый объясняется, фиолетовый цвет. А вот как желтый получить, из чего? Желтый просто есть. Вот это называется веда. Мы должны знать, что уже есть. И то, что нельзя сейчас доказать, причины это не имеет. Это просто есть и все. Это, смотрите, называется сад. Вещи существующие. Всегда. И прежде всего это я, душа. Я существую. Все равно меняются клетки. Несколько триллионов операций в секунду в теле, в котором мы сейчас живем. Я этого не замечаю. Я не знаю. Я узнал это от ученых. Что касается меня и моего тела, я много не знаю. Вообще ничего не знаю, что происходит. Сейчас, в данный момент. Я теоретически знаю. Я учебники почитал. Много людей не могут показать, у них селезенка. Или аппендицит точно. Или почки, где выше или ниже, еще найти надо. Где мочевой пузырь? Ну, примерно знаем чуть-чуть. А что сейчас происходит в нашем кишечнике? Может быть, там болезнь? Я не знаю, пока ничего не чувствую. А если почувствую, тоже не пойму, нужно к врачу идти. Он скажет, так, 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 а вот что это? Вопрос такой, ты не знаешь. Ты не знаешь своего тела. То есть ты и тело работают по разным законам. Я хочу наслаждаться, а тело живет по законам. Нервной системы, пищевой системы. И других систем. А я бы хотел жить свободно, без нервной системы, не нервничать вообще. И есть все, что хочу, переварить и не боюсь, чтобы не крошились, не гнили, не портились мои зубы. Я хотел быть молодым, чтобы кожа не смачивалась. Тоже почему она смачивается все время? Была же гладкая. Шея становится как гофрированный шланг все время. Что-то с телом происходит. Но я не очень приветствую это все. То есть вот это личность тела и тело отличаются. По своей природе вещей. Тело работает автоматически, время идет, и мы чувствуем голод автоматически. Не то, что я решил поесть. Надо есть, куда деваться. Решил поспать. Нет, это не развлечение, ты должен спать по закону природы, иначе ты не выживешь. Должен продолжиться, иначе род человеческий закончится, и так вот этот механизм работы, требующий питания. Тело требует питания, поддержки. Учитывать свою нервную систему, чистоту, гигиену, общественное устройство. Нас занимает эта материальная природа, а я бы хотел жить свободно. Поэтому я хочу перестроить все это. И не знаю, как все это устроено, конечно, все ломают. Представьте, мы бы хотели перестроить вот это вот помещение. Давайте сместим немножко эти стену туда, и потолок рухнет на голову. Это современная наука. Давайте сделаем так, тут канал, тут взорвем, тут еще, тут ядерный взрыв проведем. Вот в этом месте. И последствия непредсказуемые. Мы не знаем, как устроен мир, строго говоря. То, что Ленин сказал о материи, это удивительно. Вы читали, наверное, возможно. Мы изучали это. Определение материи было, что он говорит, что из материи сознание появилось. Ленин сказал. Не наоборот, он говорит. А что такое материя, когда спросили? Он говорит, вот смотрите определение, данное Лениным. То, что воспринимается чувствами, то, что можно увидеть, то, что можно скопировать, сфотографировать, потрогать. Вот это и есть материя. То есть что он сказал? Где определение материи? Он сказал, материя – это материя. Вот и все. То, что я вижу, это есть материя. А то, что не вижу, ее не существует. Скажите, это вообще логично? Я и вас-то впервые вижу некоторых. Вы что, не существовали до этого? Ну где логика, где философия? Мы говорим о науке. Скорее, это было некое отношение эмоциональное к материи. А наука где? Так же мы говорим. Бог, абсолютно истина, душа. Он говорит, а кто видел? Я никогда не видел, сказал один, не знаю. Значит, просто это глупо. Это можно, значит, у тебя глаз нет. Два вывода. Либо на самом деле Бога не существует, либо у тебя глаз не существует. Вот поэтому нужно исследовать два момента. Два момента нужно изучить. Глаза собственные и высший объект, источник всего. Есть он или нет? И ученые физики говорят, источник есть. Источник всего должен быть. Потому что мы видим вот эту связь причинно-следственную. Идет куда-то она. К источнику куда-то. Ну, вот. Но что такое источник, описать не можем. Невозможно описать. Абсолют. Выше нашего понимания, что это существует. И вот веды даются для того, чтобы были основы, что это выше нашего понимания веды. Ведь они требуют доказательств вообще. Их речь утверждается без доказательств. И это нужно принять, другого выхода нет. Приняв, мы чувствуем, как это работает. Вот все. Осознание. Только приняв, как лекарство. Откуда я знаю, как оно работает? Принимаю. Я чувствую себя хорошо. Вот почему я принимаю это. Если вы ведете 0,001 грамма цианида, человек умрет. Никто не увидит этой доли вещества. Очень маленькая, незначительная доля вещества. Невозможно зафиксировать какими-то нашими чувствами. Также, говорится, в химии мы знаем, есть описание химических элементов, их признаки. И натрий хлор, мы знаем, что это такое. Он выглядит как белый кристалл, на вкус соленый, вот такой твердости. Но цианистый калий не описывается на вкус. Почему? Вне нашего опыта, то вкус-то есть у него, безусловно. Но никто не пробовал, не будет пробовать. Это вне нашего чувственного опыта. И вне нашего чувственного опыта много-много чего есть вообще, что нельзя описать. Ни вкус мы не знаем, многие что не знаем. Невозможно в нашем как бы, случае соприкоснуться со стихией огня. На солнце высадиться мы не сможем, чтобы понять, что там происходит. На Луну без скафандра не высадитесь. Без скафандра в Марианскую впадину не погрузитесь. То есть непосредственно в эту атмосферу не знаете, никто не знает. Только земная атмосфера, все, что нам дано. Вот в этом промежутке, диапазоне, мы можем что-то знать, понимать и чувствовать. Но за пределы этого там кругом смерть. А для кого-то это форма жизни. Он знает совершенно по-другому мир. И чувствует это по-другому. И видит по-другому. И счастье, и несчастье совсем по-другому описывает. Как все относительно. Пока же можем доверять науке. С этой точки зрения. Нужны веды. Прамана, нужны сверхъестественные знания. Потому что законы на Солнце, на Земле физически разные. А внутренние одинаковые. Одинаковые. То есть те законы, которые объединяют все, одни и те же. Для Луны, для Солнца, для звезд, для пространства, для времени, для форм жизни разных. Законы одинаковые. Что такое? Живое существо отличается от тела. Какое бы ни было тело, какие бы ни были условия. То есть с духовной точки зрения разницы нет между планетами, между людьми и животными, растениями и так далее. Вот это мы должны знать абсолютную вещь. И вот с этой точки зрения мы смотрим, единые по природе все в разных условиях находятся. Даже в нашем мире, в человеческом, люди по-разному должны жить. Судьба разная у них. Почему? Один вот бедный всю жизнь зарабатывает, не может заработать. Другой богатый рождается. До 90 лет. Почему так? По-разному. Есть же законы, есть же... Надо это все изучить. По каким законам мы живем? Случайно ли это? Или есть законы, которые это определяют? И как мне изучить их законы? Да, как мне освоить эту жизнь? Как жить по этим законам? Как вы? Проблема рождения, старости, болезни. Из них рождение считается самой серьезной проблемой. Главной проблемой. Смерть не была большой проблемой, если бы не было новорождения. Но умер все, и никаких проблем, видите? Какие проблемы? Умер, и все, на этом все и кончилось. И какая уже разница, что там было? Без меня там потоп, трава не расти, я уже ничего не пью, все хорошо. Не хорошо, не плохо. Но новое рождение, и вот это рождение, это потрясающая вещь. Мы были в Южной Индии вот этим не так давно. И гуляли рано утром на восходе солнца по побережью океана. Там песок, не знаю, длинные тут такие песчаные дюны. и океан. И бабочки летают. Мы вдоль берега идем, бабочки нам пересекают путь, черные. Я сначала не обратил внимания. Ну, откуда бабочки? Кто говорит, с океана. С океана, со стороны океана. Они летят и пересекают нам путь. Туда, в лес. Там, где пальмы кокосовые и прочие, деревья, кустарник. Я стал наблюдать из океана. Бабочки черные летают. Прямо из волны. Волна бьет, бабах, бабочка. Боже мой, что такое? Я еще раз туда-сюда стал метаться. Летают из океана. Я в интернет полез, что за бабочки летают из океана? Как ты? Бабочка рождается в океане. Уже готова, вылетает, ты крыльями машет и летит. Да, говорит, в течение там сколько-то месяцев в океане созревают ее кокон. И в какой-то момент волна ее выбрасывает, бабочка все, она уже готова, вылетает, живет только один день. Ради одного дня жизни вообще. Другие бабочки ночные живут только одну ночь. Они не видят солнечного света ни утром, ни вечером, ни днем. Нет опыта. Вот она, жизнь бабочки. Вы думаете, ну это бабочка. Я человек. Я живу много дней. Я видел солнце и прочее. Нет. Мы рождены тоже в узком диапазоне. Очень маленьком. Опыте живем, всю жизнь проживаем. Есть физический анекдот, история об одной лягушке, живущей в колодце. Называется доктор лягушка. История. Ну, доктор наук лягушка. Да. Он живет в колодце, и что он там видит? Какой-то объем воды, есть там сородичи и кусочек неба наверху. Все, весь его опыт восприятия окружающего мира. И какой-то человек однажды запустил туда ведро за водой, и случайно лягушку-то выловил оттуда. Он ее выпустил наружу и ушел. Стала лягушка путешественницей. Стала она изучать мир. Пошла туда и сюда, и везде все, и удивляла вообще. Боже мой, тут столько всего. Мы проводим жизнь в колодце, мы ничего не видим, оказывается. И в конце концов она достигла океана. Она уже не могла жить дальше, так надо вернуться в колодец и рассказать братьям. Дорогие мои, есть океаны воды. Вы понимаете, что это такое? Что ты имеешь в виду океан воды? Ты скажи чуть ясно вообще. Ну, это много воды, она говорит, понимаете? Ну, сколько? Я не знаю, сколько. Вообще, много воды. Я вообще тебя не понимаю. Ты же говоришь какие-то странные вещи, только путаешь наши мозги. Ну, сколько колодцев там, в океане? Два колодца? Что? Причем тут два колодца? Причем тут вообще колодцы? О чем вы говорите? Вообще не так нужно думать. В одной волне неизвестно сколько колодцев. Я не знаю, сколько... Ну, мы ничего не понимаем, что ты говоришь вообще. Другой анекдот. Курица. В курятнике живет. Ну, курятник и все. А тут дерево раскидистое. И каждую весну ласточки там на это дерево садятся, отдыхают несколько дней и обсуждают юг. Сколько с юга летят, потом снова на юг летят, на этом дереве останавливаются по пути, отдыхают и рассказывают, рассказывают. И курица слушает о юге. Интересно, что ж такое юг? Он говорит, там море, острова, там тепло, там то и все. Неслыханные небылицы какие. В конце концов, очередной раз она послушала и вдохновилась полететь на юг тоже. Ласточки улетели, поговорили, улетели, и она, наконец, решила на юг сказать так. Беру разгон, в сторону все. И в сторону забора хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И на забор залетела кое-как, перевалила. И бегом на юг. И там увидела, оказывается, есть какие-то еще дома, еще какие-то что-то еще, чего не видела. Там дорога, там сад еще какой-то видел. А там садовника, она была в шоке. Я была на юге. Там еще несколько домов есть, там еще есть дорога, понимаете, там еще сад, и там сам садовник. Через год ласточки прилетают, рассказывают, там моря, острова, говорит, не верьте, я была на юге. Там... Нет ничего этого. Наш опыт изучения. Все живые существа изучают окружающую среду, конечно же, они должны жить, должны приспосабливаться, изучать, наблюдать, пробовать что-то там. Чувствовать опасность, учиться всему, выживать. Я видел, как суслик изучает степь. Вы тоже видели, как суслик изучает степь. Так он высовывается из норы. У него в руках там какие-то зерна. Ну так. Смотрит. И речи, что снова норм. Все изучил. Нормально. Достаточно знаний для него. Скажет, ну что такое вы говорите, вот, суслики? Ну мы-то не суслики, но мы мало чем отличаемся. Вот космонавты вылетают уже на орбиту, ну, к себе домой, к жене в квартиру. И все. А куда они еще пойдут? Он там на Луну высадился, а потом снова к своей жене в квартиру. Куда бы он ни пошел, вернется на круги своя, говорится, да? Так и говорят пословицы. Все это суета, сует, и все возвращается на круги своя. Куда? Вы далеко не уйдете. Земное притяжение есть. Наши чувства, ум, все привязаны к земной жизни. Но если мы летим на Луну, то скафандр делаем с земными условиями. Мы не можем выйти на Луну. В самолете мы не летим, а сидим в кресле на самом деле. Мы не летаем на самом деле. Самолет летит, машина, а мы там сидим, вот как здесь сейчас и какая разница. Можно это сымитировать. Виртуальную реальность можно создать, пожалуйста. Иллюзию можно создать полную. Недавно, не так давно, вернее, мне предложили посмотреть D5. Да? Есть же D5 уже. Такие, знаете, да, маска такая одевается. Вот, может быть, там года полтора назад я одел эту маску. Такая новинка была. И меня эту программу закачали. Вы видите, там волны колышущиеся сверху. Видите дно с растительностью, плавают рыбы, все вокруг вас. Только тело вы не, своего не видите, его нет. Вы невидимкой становитесь. И акула плывет к вам. И вы в шоке. Нет, вы там с кем-то там общаетесь и прочее. Вы что-то реальность такова. Итак, Бхагавадгите описываются законы, по которым живет душа и по которым реинкарнируют. Мы получили вот это тело от рождения. Рождение есть. Рождение отпечаталось на всю жизнь. Поэтому это сложная вещь. Понять себя кем-то другим, как душа, трудно. Потому что это самскара, отпечаток на всю жизнь. Теперь я себя считаю русским или казахом, мужчиной или женщиной. По профессии определяю. Это невозможно, очень трудно изменить представление о себе. С этим ложным представлением я живу всю жизнь. И вот это главная проблема. А мне нужно просто понять, кто я, а мне не дают рождения. Родители мне скажут, как ты похудел? Скажут только о теле. Или ты пополнел, или ты заболел. Они будут только про тело говорить. А? Есть история об одном принце. Он родился в царстве и унаследовал престол. Но не хотел принимать престол. Почему? Он помнил 200 прожитых жизней своих. Как выяснилось потом. Такие люди редкость. Ну, в России тоже есть такие примеры. Если человек помнит 2-3 свои жизни, он признается психически неадекватным уже, как отклонение, но он помнит. Одна женщина из Краснодара когда-то заговорила на классическом английском языке, на уроке английского. Когда учительница ее отругала, она упала в обморок. И когда очнулась, заговорила на классическом английском языке. На занятиях были тройки, она не успевала. Учитель удивилась. Потом она стала говорить на всех других языках. Более 200 языков насчитали лингвисты, она свободно говорила на всех этих языках. Она помнила это примерно около 3 лет, потом все забыла. Вопрос, откуда она знала все эти языки? Вот такие феномены. И вот в той истории. Этот принц помнил около 200 своих жизней. Когда пришло время принимать царство, престол, отец обратился к нему, что теперь будет коронация, ты мой достойный наследник, принимай обязанности. Нет, отец, а я не хочу принимать царство. Говорит, как, подожди, это же твой долг, ты мой сын, ты наследник. И царь должен быть, по всем законам, ты должен быть царь, и ты, собственно, соответствуешь качествам, то есть все хорошо, почему ты отказываешься? Говорит, нет, отец, я хочу уйти в отшельничество. Отречься от мира хочу вообще. Что за глупости? Я понимаю, что это хорошее дело, но в свое время ты состаришься, тогда это нормально. Но сейчас ты молод, у тебя впереди жизнь. Женись и принимай обязанности, царство принимай. Не срами меня, наш род вообще. Это отец. Я помню 200 своих этих слов, что ты сейчас говоришь. Женись и работай. Я не знаю, как отсюда выбраться. Я снова рождаюсь, снова умираю, снова рождаюсь, снова умираю. Я решил отказаться от этой деятельности, от этих законов и понять, что, как это устроено, почему все так, зачем все так. Я хочу идти в отшельничество. Если бы мы помнили прошлые жизни, буквально, мы бы тоже увидели, что в каждой жизни мы имели свои планы и осуществляли эти планы, но затем снова приходилось делать то же самое, и до сих пор все то же самое. А, Б, В, Г, идем в школу. Может быть, были ученые в прошлой жизни или что-то еще уже все. Но А, Б, В, Г, Д. Опять все эти навыки, опять все то же самое. Нужно найти себе пару. В юношестве мы влюбляться начинаем, интересоваться противоположным полом, потом деньгами, потом недвижимостью, и потом старость, смерть, и снова рождение, и опять сказка про белого бычка. Для души нет ни рождения, ни смерти, говорится. Какой там топ? Давайте извлечем из этого пользу какую-то, из этой бессмыслицы. Тоже нужно понять закон, что живя в этом мире, в этом теле человеческом, нам нужно планировать следующую жизнь, оказывается. Знать, куда мы идем после смерти. В этом смысл нашей деятельности. Время-то, оно, естественно, приходит к этому, что жизнь уходит, протекает, жизненную силу мы используем. И постепенно переходит экзамен. Экзамен означает, что мы должны это тело оставить, перенестись в другое тело. Так вот, какое это будет тело? Куда мы должны переместись? Какова цель нашей деятельности? Вообще веды говорят, нужно восстановить свое духовное тело, бессмертное тело. Сегодня мы искали в интернете самых глупых людей, правителей в мире. Есть самые тираничные правители мира, их тоже в списке есть, есть самые глупые. Один из самых глупых правителей мира в Китае был, да? В Китае. Почему? Это было до нашей эры, где-то 2000 лет назад до нашей эры. Он искал эликсир бессмертия. Не считается самый глупый правитель в мире. Искал эликсир бессмертия. Но на самом деле не только он. Все правители, все великие люди прошлых времен, все искали эликсир бессмертия. Это до сих пор и учат. Если это мыслящие люди, абсолютно все задумываются об этом. Есть ли эликсир бессмертия? И они искали его в какие-то, ну, в химии, что ли. Есть ли вот буквально такой напиток, такое вещество, которое сделает меня бессмертным? Так они говорят. Такого вещества нет. Есть вещества, которые могут продлить жизнь, сознание. Например, у меня был знакомый один очень давно на Дальнем Востоке. Мы тогда были молодыми. Дальний Восток известен анашой. Конопли много там. Там много этой конопли, и там известная там наша. И вот он увлекался этой анашой. И он мне рассказывал. А я интересовался эзотерикой. И наркотики и эзотерика очень близко, понимаете, для них так, очень связаны. Поэтому я ее спрашивал, а что ты чувствовал? Когда ты принимал анашу, расскажи, это вот реально то, что ты там видел, например, меня интересовала там реальность другая такая. Вот мне рассказывают с друзьями, они приняли анашу, они занимались музыкой, там поиграли чуть-чуть. Все музыканты, они потом принимают анашу и поют, красота вообще. Попробуйте, очень хорошо будете петь. Да, в основном все эти великие певцы Запада, они чуть-чуть принимают эти вещи для вдохновения. Говорит, мы с ними что-то там, какую-то дозу приняли. Я, говорит, пошел в туалет помыть руки. Помыл руки. Потом, говорит, оперся так на раковину и задумался над этим делом. И просидел, говорит, на раковине 10 лет. Я говорю, как? Что ты имеешь? 10 лет. Как 10 лет? Ну, 10 минут, говорит, как тебе объяснить? Я просидел 10 лет. Ничего не могу понять. Вот у него было это временное вот это срез почувствовал. Ну хорошо, я рассказываю дальше, я вот это не понимаю, не знаю, как это почувствовать. Ну я, говорит, как, я выхожу потом из туалета, я хочу уже, ну, встретиться с друзьями, 10 лет прошло. На всех смотрю, мол, типа, ну здравствуйте, а никто меня не понимает вообще, о чем я думаю, что я чувствую. Какие-то вещи совпадают, и что не видят. Одновременно видит, как это галлюцинация, но которую все видят одновременно. Как человек за стеной что-то делает. Все это видят и подтверждают. Поэтому есть какие-то еще другие измерения. И вот есть такие напитки, сома-раса называется на санскрите. Это лунный напиток. Собственно, это лунный свет, он дает сок корням и растениям. Солнце дает фруктам, а луна овощам дает эту силу. И вот эти вот все вещества, которые вот такие вот пьянящие, от лунного света зарождаются. Сома-раса называется. ЛСД – это прототип сома-расы на Земле. ЛСД. Есть синтетический ЛСД, есть из лианы, естественный ЛСД. И вот на уровне Луны, где живые существа имеют эфирные тела, а не физические тела, там есть сома-раса, напиток небесный, такой наркотический, который там они принимают без побочных эффектов, последствий, без остаточных явлений, как говорится. То есть не разрушая тело, потому что в эфирном теле это не является преступлением. Здесь любая интоксикация нежелательна. У нас физические тела, а здесь другие законы идут. То есть мы, конечно, хотим жить как в раю, я понимаю. Но мы же сговорили, стенку ты не убирайте, потолок упадет на голову. То есть нужно знать, как устроена жизнь вот в этом теле, вот в этом измерении. Что мы тут должны, что не должны делать, чтобы не разрушать этот мир и себя. И вот там они живут 10 тысяч лет в нашем измерении времени, существа. Но это еще не все. Они имеют право и доступ к сома-расе. Законный. Небольшой глоток сома-расы, и вы проживаете эти 10 тысяч лет, как 10 миллионов лет. Еще измерение времени может меняться. Фактически проживаете 10 тысяч лет. Но проживаете так, как будто вы живете 10 миллионов лет. Вот как живут на Луне живые существа. Вот один из примеров. Здесь тоже мы видим, что время мы измеряем по-разному, в разные промежутки возраста. Когда мы были детьми, вспомните, один день прожить было это большое событие. Мы успевали много, это было целая жизнь один день прожить. Что мы видели во дворе, там, что мы там играли, там, плакали, смеялись много раз за один день, и спали, и отдыхали, и ели, и прочее, прочее. За один день целые большие события происходили. Как бы время тянулось долго, кажется. О, жизнь долгая же, да, впереди? Ну, сколько, 100 лет? О, забудь про смерть вообще. Ну, вот вам 25 лет, и вы видите, что годы мелькают, как недели вообще начинают. В страсть перешли, в другой режим как бы. Это другой модус природы, страсть. Если ребенок в невежестве растет, это одно измерение времени. А модус страсти быстро пролетает. Говорит, жизнь быстро пролетит, говорит взрослый, быстро пролетит. Не заметишь. Это вопрос как бы нашего сознания. И с другой стороны, веды говорят, если вы поймали настоящий момент, время никуда не уйдет вообще. Это просто сознание. Вот как это? Что в настоящем моменте практически мы не живем. Мы живем где-то в будущем или в прошлом всегда. Наш ум, наши как бы волевые устремления где-то в будущем всегда. Или в прошлом. А в настоящий момент мы не оцениваем никак. Практически. Как это у Фауста, да? Фауст, Мефистофель. Совершенство достигнешь тогда в жизни. Ты скажешь мне эту формулу. Остановись мгновение, ты прекрасна. Все, остановись в жизни. Все, я достиг кульминации. Этого не происходит, пока мы живы. В каждый настоящий момент мы не можем сказать, что вот это совершенство жизни. Нет, тут где-то в будущем. Вот где-то в будущем. Вот, кажется, уже близко даже. Но все равно где-то в будущем. А вот это уже почти было, и оп, и куда-то исчезло. Опять нужно его искать. А? Секунду, мгновение, говорится. И все, и острота чувств тут же меняется, тут же становится привычным. Вот, хочу купить эту машину, боже мой, сейчас куплю, я буду счастлив. Купил, и ничего не произошло. Нет большого счастья. Я смотрю опять на другую машину, на третью машину, на четвертую машину. Люди меняют, если они богаты, каждый месяц машину там на Западе, потому что новые модели появляются. Костюм меняют каждую неделю или даже несколько дней, потому что новый костюм появляется. Никто не удовлетворен еще. То есть настоящим моментом никто не умеет жить. А душа располагается всегда в настоящем моменте жизни. Она вечна. У нее нет прошлого и будущего. Она всегда в настоящем. Этому нужно учиться. И почему так трудно? Мы родились. Рыбе сказали однажды, рыба, ты живешь в воде. Она открыла свои глаза широко и сказала: где вода, покажите мне ее. Вы о воде сказали, что такое вода? Она родилась в воде, она проживет в воде и умрет в воде. У нее нет другой точки отсчета, чтобы увидеть воду со стороны. Так же мы находимся в цикле рождения и смерти. У нас нет точки зрения посмотреть на это со стороны. Это называется дуплекс сферы еще в йоге. Четвертое измерение. Вот в трех измерениях. А чтобы понять это, нужно четвертое измерение, чтобы увидеть с другой стороны вообще на себя, на свою жизнь, на свою душу, на тело. Как бы вне тела нужно рассмотреть себя. Пока я думаю, что я тело, я не могу понять вообще, что происходит. Это бабочка-однодневка. Это рыба, живущая в воде, получается. Это лягушка, сидящая в колодце всю жизнь. И думающая, что она все знает, и измеряя колодцами. Вот человек, представьте, он такой маленький во Вселенной. А думает, что покорил пространство космическое. Бог там, тут микроб, вот видите, вот сидит, вот прыгает. Вот на этом. Не заметили? Вот подпрыгивает. Покоряет пространство этой комнаты тоже. На орбиту вылетел. Боже мой. Я спросил космонавта этого, Лазуткина. Александр Иванович Лазуткин, космонавт, там 96-й или 5-й космонавт российский. Он вылетел на 450 километров на орбиту. Я его говорю, Земля там плоская или круглая? Тоже споры идут сейчас. Плоская Земля, круглая, до сих пор еще не ясно. Не могут доказать, ничего не другие. И вот космонавта спрашиваю, сейчас он скажет, правильно? Он говорит, у нас подписка. Я не все могу говорить. Но это был его вопрос к нам. Он говорит, уверен, что Земля круглая? Вот меня спросил. Это он меня спросил, но ничего не сказал. Потом он сказал, конечно, что на самом деле не такая большая высота. Вы, говорит, видите все эти вот фотографии круглой Земли? Говорит, нет, нет. Это, не знаю, это десятки тысяч километров нужно удалиться от Земли, чтобы что-то увидеть целиком. Мы, говорит, видели на своей орбите просто одну Австралию от горизонта до горизонта. Все, что мы могли. Вот весь обзор. Это все. Поэтому там непонятно. Целиком мы Землю не видим. На орбите ее никто не видит. Эти фотографии, просто много фотографий. Это то, что он сказал. Поэтому мы еще не покорили пространство. Но покорим, правда, но мы же что? Почему нет? У нас уже есть арсенал, вот видите, уже есть такие приборы. Ну, конечно, покорим. Мы летали когда? В 60-х годах, да? На Луну. А вы знаете, что такое 60-е годы? А? Технологии, помните?
Бумажные письма.
Бумажные письма, электронно-вычислительные машины и другие приборы, электроприборы с лампами нагревания. Не было этих транзисторов, были лампы нагревания, вот такие вот лампы вставлялись в телевизор. Вот эти вот полупроводники были ламповые. Их нужно сначала накалить, чтобы с ними работали. Как они накаляются, они еще расширяются, сужаются от накала, и телевизор может там не контактировать, нужно подойти так же с него, бабах, сверху так. И оп, и сработало, понимаете? Мой отец всегда так делал. Помните, он подойдет так, бабах! Все, мы удивлялись, как у него получается. Лампы вот, шевелятся как бы там от нагрева. И вы считаете, вот с этой техникой они полетели на Луну, и лампы эти не рассыпались там, конечно же, и все там было хорошо у них, безупречно. Послушайте, что там было. Я не знаю, что там было, но что я слышал в 1982 году в Петербурге, в Ленинграде. Мой друг работал в Академии наук СССР гардеробщиком, студент. Вы знаете, Советский Союз там, ну как сказать... Мы были другие отношения совершенно. Ну, как? Ну, назвать это бардак словом. Вы могли пройти куда угодно по знакомству, куда угодно, что угодно, ну, другие приятные. Мы все были из рабочего класса. Это сейчас, знаете, туда трудно пройти, сюда нужно записаться. А здесь сокращают по штату. А тогда мы все были под защитой законов государства и прочее. И вот он, будучи там гардеробщиком, иногда участвовал на закрытом заседании ученых. Закрытое заседание ученых. Этот мой друг-студент. Он мне туда и приносил дуплекс сферу, они изучали, оснеженочки, какие были у них исследования на этой почве. Дуплекс сферы — это торс сжатый и выворачивается четвертое измерение, как лента Мебиуса плоская. Так вот, тор — это объемная лента Мебиуса. Знаете, что такое лента Мебиуса? Ну вот. Скрученная. Ну, то есть ленточка скручена всего один раз, если вы разрезаете ее вдоль, она не распадается на кольца, она остается единой. двух колец не образуется. Если вы просто склеите ленточку, да, и разрежете ее вдоль, будет два кольца. Если повернете и срежете, одно кольцо будет просто скрученное. Если еще раз разрежете несколько раз, будет кольцо в кольце. И очень трудно понять, как это происходит. Да-да. А это плоскостное. А вот тор, а это калач, бублик, объемный. И вот когда его сжимают теоретически, вот эти вот физики и математики, он выворачивается и становится объемной вещь с одной стороной. Так они доказали вот эту вот точку зрения йогов, дуплекс сфер, четвертое измерение. Что в этой точке выхода вы видите одновременно внутреннее содержание, внешнее, а одновременно можете видеть. Это вот ученые исследовали еще в 80-м году, вот на этих собраниях они изучали тор, снежного человека, и также полет на Луну там обсуждали. И вот он мне и рассказал эту историю. То есть я не знаю. Вот по этой истории я помню хорошо все. Было два человека на борту. Армстронг, один из них, вы знаете, американец, другой я не помню его имя. Можете найти в интернете. Они вылетели на орбиту. По заданию правительства все делается. Вы понимаете, это герои, которые выполняют команды с Земли. Космонавты. Они могут, не могут летать куда хотят туда. Вот им скажут, вот сейчас нужно сделать то-то, они должны немедленно это выполнить. Потом берут подготовленных героев, которые готовы любые команды выполнять, чтобы достичь Луны. На Луну нужно еще прицелиться, попасть. Все же движется Земля, Луна, орбиты, нужно это все вычислить и выстрелить в пустое место, потому что там Луна будет через какое-то время, и корабль должен встретиться. Точно вычислить нужно. Вот их сначала вывели на орбиту, они стали вот там вращаться по этой орбите, и ждать сигнала с Земли, когда нужно нажать кнопку включения двигателей уже другой космической скорости, уже нужно выстрелить на Луну. Было напряжение определенное, волнение сильное, потому что сейчас будет, если кнопку нажмете, вы полетите в тартарары. Неизвестно, как все это сработает еще. Это впервые в истории было. Они пролетали над Маврикием, говорят, рассказывают. Под ним был Маврикий. И именно в это время поступила команда с Земли, с управляющего центра. Сейчас вы должны сесть в кресло, значит, вот, там будет 2-3 жеста, начнет перегрузка, сейчас мы будем включать двигатели, садитесь в кресло, пристегивайте ремни. Пошло. Они садятся в кресло, выполняют команду, они герои, не должны отказываться. Программа – это миллиарды долларов, ответственность, все нужно делать. Отказа быть не может. Сели и нужное время, 3, 2, 1, 0, они включили кнопку, точно. И сразу почувствовали тягу. Они влипли в кресло мощно, то есть двигатели сработали. Через какое-то время набрали скорость, увидели по цифрам, что скорость набрана должна, все идет по плану, все как бы хорошо. Небольшая космическая кабина, два иллюминатора напротив. Один из них подходит к иллюминатору после этого, когда перегрузки уходят, чтобы посмотреть, что происходит. Очень важно, потому что Земля уменьшилась размера. То, что была планета перед нами целая. Я, говорит, почувствовал, что такое страх. Куда мы летим? Говорит, что мне в голове пронеслось? Говорит, я был нормальный человек вообще. Никакой религии в голове, ничего. И тут вдруг я говорю себе, это же творение Бога, зачем мы вмешиваемся туда? И сам думаю, откуда эти мысли? Я стал мыслить совершенно по-другому. При этом, говорит, мои волосы поднялись дыбом от ужаса. Но там невесомость, поэтому очень заметно. По инструкции я не должен был ничего говорить. Такие вещи произнести вслух нельзя. Я просто ждал и терпел, молчал. Мой, говорит, напарник прилип к другому иллюминатору и тоже молчал. Тот увидел то же самое, практически еще только одну вещь. Два ангела пролетело за бортом, оставляя светящийся шлейф и какая-то музыка. Он тоже подумал, нужно молчать, по инструкции вести себя. Потом один из них увидел, улыбается. По фотографии потом они опознали Порфирия Корнеевича Иванова. В других измерениях. Ну, понятно, что эти двое, они стали сходить с ума. Но вот послушайте мультфильм. И рассказали ту же самую историю. только в юмористической форме. Что одному из них почудилось, два ангельской формы, но то же самое рассказали в мультфильме, потому что это была известная история. А они это видели. Затем ничего не рассказывают. Тем уже слышно, что они были на Луне и прочее, но там на заседании этого не было. На Луне они не были. Затем они увидели, что к ним приближается какое-то черное тело. Дыра какая. Этого они не выдержали. Они перешли на ручное управление и сразу же вернулись. Вот что было. Не так уж далеко они отлетели. Один из них потом сошел с ума, известно, а другой ушел полностью головой в какую-то религию. Вот такая их судьба. Лазутки мне рассказал, что там на орбите вы совершенно мыслите по-другому вообще. Там другое пространство, другой эфир, другая атмосфера, другой ум вообще другой. Попробуйте, пожалуйста, обязательно попробуйте. В одиночестве только. Подняться на какую-нибудь гору. Вот из Алматы пешком пройдите. Пешком пройдите на какой-то горы. И вы увидите, что придут совершенно другие мысли, другие ощущения, другое понимание. Это прямо у нас вот в нашем опыте. Сон, бодрствование. Проживаем много разных измерений. Но мы забываем эти вещи. Мы на них не обращаем внимания. Мы их не изучаем. Нет науки. Говорю, ну показалось, мы чаще всего говорим, показалось, оп, почудилось, или то забыл, а это вот, надо на работу, говорю, вот что важно, на работу надо. Все заняты, смотрите, все живые существа заняты какой-то работой, все добывают себе пищу, только об этом и думают. Но они все живые существа, они все духовные, никто об этом не знает. В этом плане пропады, мы ничем не отличаемся от животных, мало чем отличаемся от животных. Их машины, тело, они более, может быть, лучше устроены в этом даже мире, в каком-то смысле они превосходят нас. Некоторые очень сильно превосходят нас. Я помню эту мышку-полевку, необычную, как она называется, не тушканчик, похожа на тушканчика. Такой же хвост у нее большой. И лапки такие, знаете, как пружинки складываются. Она вот сидит прямо на земле, кажется. А там длинные лапы такие, сложенные, как рессоры. И большие, круглые, глубокие уши, вот это ее как бы особенность. Вот эти уши, она маленькая мышка, вот такая. Уши у нас больше. Но они устроены глубоко, по-другому. Собственно, главный орган – уши. Слышит, как никакой другой прибор. Такие вещи, которые прибор не уловит вообще. На огромном расстоянии. Она слышит, как ползет змея. Абсолютно тишина, кажется. И поскольку она защищена этим слухом, она сидит спокойно, шелушит зерна, ест. Вот так вот, лапки у нее сложены. На катапульте сидит. И уши у нее. И все. Она не смотрит, не нужно беспокоиться. И змея подкрадывается сзади. Бесшумно абсолютно. Настраивается змея. Вот мышь перед ней, вот здесь. Вот. И делает бросок. Оп! И в это время пам! Катапульта, она на полметра вверх или выше. Змея мимо. Раз. Ничего нет. Последнее мгновение. Оп! И нет мыши. Где? Где мышь? Думаю, странно, как это получилось, может, не показалось. Мышь сидит так же сзади, слушает зерна, прям присутствует, вообще не смотрит на нее, уши у нее есть. Нам далеко до таких ушей. А собачий нос? Нам до такого носа, что он сказал, еще лет 200 нужно науке двигаться. Мы не знаем, как он устроен. Ну как, несколько часов проходит, она берет след, хорошая собака. Такие нюхачи есть. Находит. Она по запаху чувствует ваше настроение. Боитесь вы или радуетесь. Запах меняется. Мы не знаем, как это. Мы не чувствуем такие тонкости. Собака должна быть. Нос у нее такой. Да? Летучая мышь очень быстро летает ночью. В лабиринт запускали в абсолютной темноте. Спокойно, на огромной скорости в лабиринте летает, не разбивается, не касается. Вот так вот. Безупречно. Гепард развивает 120 км в час, где-то на минут 5-7 поддерживает такую скорость. Мгновенно. 120 км в час догоняет добычу, как стрела. Никаких машин. Я не помню, как устроены некоторые животные. Свинья, допустим, это вообще мечта для ученых. Как устроен пищеварительный тракт ее. Она ничем не болеет, она может жрать что угодно, переваривает гвозди вообще. Вот если бы нам такой тракт желудочно-кишечный, понимаете, не было никаких проблем вообще, могли бы есть кого угодно, что угодно вообще. А половые железы у обезьяны непревзойденные вообще. Она занимается сексом через минуту-две, круглые сутки может заниматься сексом. В любой момент они готовы, всегда возбуждены. Обезьяны. Они проживают всю жизнь в сексуальных сознаниях. Непрерывно. Потому что железы потрясающие, эти вот половые железы работают очень активно. Говорит, вот нам такие половые железы, а желудочно-кишечный тракт от свиньи взять. А мышцы от тигра? Ох ты, вот это будет форма, вот это, что я хочу, а?
Глаз как у собаки, да?
Глаз как у собаки, нет, глаз как у орла, а нос как у собаки. Вот это мечта, видите? Давайте разберемся, природа что она? К нам несправедлива или что такое? Почему она нас так, такими нежными сделала? Шкура у нас тонкая, когти непрочные, клыки тоже не длинные. Тракт кишечный тоже что-то не съел, съел не то, разболелось тут же. Обидели, плохое слово, расстроился, как-то, вы знаете, слабовато выглядим на этом фоне. Да, мы более чувствительно устроены для другой цели. Здесь разум преобладает. А иначе мы хуже животного получаем, слабее животного. Животное выживает круглый год на улице, мы не можем. Зимой вы не выживете на улице, без убежища, без одежды. Вы погибнете. Мы приспособлены к другой жизни. Это цивилизованная жизнь, она отрегулирована для того, чтобы мы могли познавать себя. Не для тяжелого труда, говорится. Не надо работать как осел и думать, что вот это и есть моя жизнь. Мне нужно, зачем мы работаем. Нужно понимать цель этой деятельности. Вот эта цель, как вдохновение, это и есть наша особенность. Вдохновение и любовь, и мудрость. Вот мы для этого предназначены. Что нас вдохновляет? Красота вдохновляет. Животное не рисует картины, не пишет музыку. Она вдохновляется тоже по-своему, но не так, как человек. Человек вдохновляется по-другому. Вот представьте, стихии природы. Такие огромные. Зачем? Зачем так много? Для вдохновения. Это же тоже все создано для переживания человеку дано. Мы видим пейзаж, горы, там, звезды, и у нас рождается какое-то чувство восхищения, грандиозного космоса. Мы начинаем это чувствовать, переживать. Вот это и есть как бы особенность человека. Глубоко переживать, чувствовать и это петь, говорится. Воспевать или как, прославлять, описывать эти чудеса, которые мы ощущаем. То есть фактически этим путем приходим к Богу, к сверхчуду. Благодаря этим вот тонким переживаниям, если мы отрегулируем свою жизнь именно таким образом, мы будем очень тонко чувствовать. Вот эти мотивы любви, высших этих энергий, высших энергий. Что грубая энергия – это жестокость, это нечувствительность, это грубость, это жадность, это вожделение, похоть, это вот животное, биологическая природа оттуда идет. Из этого тела, так сказать. Но нам это не нравится, когда с нами так обращаются, как с животным. Хотя у нас есть такие наклонности, но если с нами так обращаются, говорим, нет, погодите. Ахимса, не насилие. Нельзя красть у меня, нельзя меня обижать или меня завидовать. Вот и заповеди, погоди, если я плохо чувствую так. А сам склонен, видите, как животное. Мне тоже нужно ограничивать, кто должен сказать мне, почему так, так говоришь со мной, почему так груб. Не делай так со мной. Мы с тобой друзья должны быть, или как, жить в мире, люди пытаются настроиться на это. И вот эта биологическая природа побеждает иногда нас, нередко. Мы все еще, видите, не можем жить в мире, и согласии их пониманием. Потому что жизнь человека не отрегулирована правильно. То есть веды именно для этого даются, чтобы отрегулировать жизнь. Законы дают. Тут не нужно их оспаривать, нужно следовать, и мы все увидим сами. Хотя бы полгода займитесь медитацией ежедневно. И только тогда можно говорить уже, что правильно, что неправильно. Почему так, а почему это? Не нужно преждевременно опровергать что-то. Неразумно. Без проверки опытом. Если это называется мантра медитация, попробуйте. Зачем это говорить? Хорошо это или плохо? Нужно это или не нужно? Попробуйте. Это же веда, это не просто пустословие какое-то. И миллионы людей уже этим методом достигли больших вещей. Проверенные пути йоги. Все генеральные пути даются все. И там говорится в самом Бхагавадгите, что миллионы людей прошли этими путями, достигли совершенства. Множество, до нас уже эта дорога проторена. А у нас до сих пор сомнения какого-то Вакатовского. После смерти, говорит, ничего нет. Ну вот умрешь, увидишь. Кто-то имел опыт клинической смерти из вас? Возможно, есть такие люди присутствующие. Я имел такой опыт. Конечно, есть жизнь после смерти. Никакая она не заканчивается, смерти не существует для души. Ерунда все это. Нелогично все это. С точки зрения творения разума это вообще неправильно. Смерть. Смерть это условное понятие. Смерть подобна сну, говорится. Мы засыпаем каждую ночь, вот и все. Потом снова просыпаемся. Также, если тело это оставляем, снова получаем новое тело, снова рождение. Разве вы не видите, что сколько людей рождается, сколько умирает? Это замкнутый цикл. Одни и те же души приходят. В основном. И рождаются, умирают, и думают, то казах, то русский, то индус, то американец. Вот они вот эти вот несут с собой разные представления рождения. И нам нужно, согласно Бхагавадгите, осознать, что я не это тело. Я частичка Бога, вот кто я на самом деле, Дух. Он духовен, это мой, есть мой отец, мой источник, и я духовен. Тело я приобретаю уже по законам материальной природы, потому что я не хочу быть с Богом. У меня есть духовное тело. Но если я не хочу быть с Богом, мне нужна энергия, которая скроет его от меня, ведь он везде. Нет такого места, где его нет. Как уйти от Бога, скажите? Есть такая притча Бирбала и Акбара. Акбар Великий — это император. Мусульманский император в Индии, у него премьер-министр индус Бирбал, советник. И однажды к Акбару Великому пришел вассальный царь и обратился с просьбой за помощью. Акбар сразу выполнил его просьбу. И тот так благодарен, чтобы всякой волокиты, с таким доверием Акбар тут же выполнил просьбу какую-то очень важную. Он стал прославлять Акбара и сказал: Акбар, ты на самом деле велик. Недаром говорит, Акбар это великий. Ты на самом деле велик. Ты даже более велик для меня, чем Бог, он сказал. Акбар даже испугался. Но он говорит, я объясню, почему ты говорю. Потому что когда у Бога просишь, не всегда получаешь. А вот к себе обращаешься, всегда получаешь. И ушел. Прославил Акбара и ушел. Акбар попал под это влияние. И даже поверил на какое-то время, что он более велик, чем Бог. Ну, если вас так прославляют и хвалят, это возможно случиться с каждым человеком. Если вы еще такое положение занимаете, знаете, это может случиться. Все лидеры в искусстве, в науке в конечном итоге могли соприкоснуться с этой проблемой. Это иллюзия.
Я уже знаю одного.
Да, это не одного, а многих.
Живет тут у нас.
Да. Их тут на каждом шагу, на каждом углу можно видеть. Вот. И он обратился к советникам, чтобы все-таки скромность еще оставалась. Говорит, это вот на самом деле так. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? На самом деле я такой же великий, как Бог, или даже более велик. Все испугались страшно, когда услышали так Бара. Что ты скажешь вообще? Скажешь да, докажи еще. Скажешь нет. Мало ли что может с тобой сделать. Разгневается. Они молчали, переглядывались, не знали, что говорить вообще в страхе. Тут Бирбал и появился. И Акбар говорит, видит, что эти боятся. Говорит, ну, Бирбал, ты что скажешь? Тут меня прославили и сказали, что я даже, ну, важнее, чем Бог, потому что вот Бог не всегда дает, выполняет просьбу, а я могу. Что скажешь, Бирбал? Бирбал не задумываясь сказал, конечно, ты выше Бога. Все вздрогнули. И Акбар тоже аж протрезвел. А как ты это докажешь, сказал? Бирбал, ты так смело говоришь, не задумывайся. Если ты это не докажешь, я тебе накажу сейчас. Но Бирбал сказал, ну сам посуди. Если Бог кого-то захочет выгнать за пределы своих владений, он не сможет. А ты сможешь. Значит, кто всемогущий? И он так шутку эту вот. И Акбар стал скромнее, и он не обидел его и дал понять. Это мудрый очень ответ. Потому что нет ничего, кроме Бога, говорится. Тогда как же уйти от него? Иллюзия. Это материальная энергия называется майя. Иллюзия. при помощи которой может, она может как бы закрыть наши глаза. Вот как облако, созданное солнцем, закрывает солнце, видите? Не солнце, глаза закрывает. Солнце нельзя закрыть облаком. И вот эта энергия материальная, ее предназначение скрывать Бога. Вот это материальное тело, материальное чувство, материальный мир. Со множеством измерений вот этих вот сложных, вообще невероятных, невообразимых. Где не найти источника? Где корень? Где все? Мы не можем понять сейчас ничего. Все закрыто. И если мы хотим увидеть все это в истинном свете, прям увидеть, не просто прочитать, нужно обратиться к энергии Чи. Другая энергия. Есть Майя, есть Чит энергия. Чит это энергия знания, буквально. Считывать мы говорим. Читать это. Оттуда корень. Знать, значит. То есть я сознающая душа, да? Чит. Энергия Чит. Сознание. Я знаю, что я существую. Существую и знаю об этом. Камень не знает, что он существует, а я знаю, что я существую. Вот это чит называется. А-чит, майя. А живое существо мы с вами к энергии татаска шакти. Шакти это энергия. Та-та-та, объясню. Если видели океан или море, полосу прибоя, это полоса мокрая. Когда волна прибывает, это часть океана. Когда волна отходит, это становится частью суши. Это тата называется, граница. Вот татаска шакти. Как только мы с вами попадаем под влияние материальной природы, мы часть материального мира становимся, материализуемся. С телом себя отождествляем, я часть материального мира. Как только мы себя разотождествляем с телом и осознаем, что я душа, я часть духовного мира становлюсь. То есть я попадаю под влияние того или другого. Вот это татаска шакти, склонен попадать под маленькая частичка Бога, говорит. А энергии больше меня. Они превосходят меня количественно. То есть материя мертва, качественно ниже меня. Ниже. Я имею сознание, я могу из нее что-то манипулировать, делать, создавать, творить. Но количественно она превосходит меня. И этим и берет. Как? Есть разница. В 100 тенге или в 100 миллионах тенге. Эти количества. Вот что влияет на меня. Пространство. А это все та же самая материальная природа. Если я обладаю большим пространством, я думаю, что вот это я успешно. Иллюзия. А качество то же самое. Все материально. Пример дают веды. Вы в соляной шахте находитесь. Все из соли. Стены из соли, полы из соли, потолки из соли. Соляная шахта. Соль означает, что если вы сидите или ходите, или ложитесь там, она разъедает кожу постепенно. Неприятная штука. Кругом соль, кругом соль. Раздражает кожу. И вы начинаете исследовать, где тут меньше соли. И выясняете, вот тут меньше разъедает, тут больше разъедает. Тут есть разнообразие. И вот вы садитесь туда, где меньше соли, и думаете, вот вы хорошо устроены. Но все равно кругом соль. Это материальная природа. Другой пример материальной природы. Иллюзии. Раньше в древности преступников наказывали... такое колесо, как вот знаете, мельница, водяная мельница, колесо вращается в воде, наполовину прямо опускается, наполовину. Она поднимается и опускается, специальный механизм. Преступника привязывали к этому колесу, опускали наполовину в реку это колесо. Вот он вращался там, может быть, целый день, два, разные наказания были. Мучительная вещь. Долго происходит. Его привязывали к колесу, он, понятно, не хочет, никакой человек не хочет на это колесо, он может сопротивляться, но там есть слуги, которые наказывают, привязывают насильно, все, ты наказан, и опускают его в воду. Холодная, ледяная вода, и в течение всего дня он там, допустим, вращается. И сначала он, в принципе, не принимает это свое положение, страдает. А потом удивительная вещь происходит с ним. Каждый человек, который прошел через это, знает, через тюрьмы и другие вот вещи. Он знает, что потом он начинает думать совершенно по-другому. Он начинает думать, что внизу плохо, а наверху хорошо. Хотя ситуация вся плохая. Он привыкает, услаивается. Он думает, о, сейчас будет очень плохо, и как плохо. А наверху, вот сейчас хорошо. Другой пример, рабство. Человека берут в рабство. Кто хочет пойти в рабство? Никто не хочет в рабство. Но есть метод, как человека сделать рабом. Сознание, как его изменить. Суровые условия. Приковывают прямо вот железный обруч на ногу. Замыкают. Жесткий. И на цепи вот такая вот гиря. Человек двигается, и у него до кости протирается нога вообще. Очень удивительная вещь. Ну и другие моменты. Ну, где-то через какое-то время, когда уже муки достигли вот такой кульминации, приходит хозяин. Он говорит: ой, боже, как ты страдаешь? Подожди, сейчас. Он приносит нахуй ткань. Если, пожалуйста, возьми. Оберни ногу, будь легче. Человек думает: хозяин добрый. Он стал рабом. Небольшая подачка. Собаки дали пищу внутренним хозяину. Вот это сознание материальное. Так мы забываем, кто настоящий хозяин, и что мир полон страданий на самом деле. В любой ситуации, ситуация материальная неблагоприятна. Это рождение и смерть, Здесь нет ничего благоприятного. С этой точки зрения. Но есть благоприятные вещи, которые нас выводят на путь истинный. Да, вот это очень хорошо. Тут есть ценности, которые помогают нам. То есть из этой материальной природы можем найти три гуны материальной природы. Разобраться нужно. Нужно отвергнуть невежество полностью. Нельзя быть в невежестве. Нужно осознать себя, понять этот мир, нужно изучать его. К страсти, то есть к богатству, к власти, к красоте, к престижу нужно быть нейтральным. Не гнаться за этими вещами, нейтрально относиться. Вот есть это у кого-то, ну и слава Богу. Спокойно к этому относиться. У вас есть, тоже спокойно к этому относиться. Нету, тоже спокойно к этому. Нейтрально. А вот сату, благость нужно принимать. Вот это путь выхода из материального мира, сатва-гуна. Тамас идет вниз, раджас в человеческом обществе оставляет нас бороться вечно здесь за справедливость, и никогда она тут не устанавливается. А благость поднимает выше над этими всеми проблемами. Сама эта гуна поднимает человека, она дает ему знание и чувство счастья глубокого. То, что мы ищем. В страсти этого нет, в невежестве этого нет, не найти. Пока мы не сменим гуну, счастья не найдем и знания не получим. Гуна – это качество. Модус – режим мышления. Он нужен режим мышления. Для чего мы живем? Чтобы есть и спать – это же режим мышления, поймите. Это всю жизнь мы так должны думать, вот это стимул наш. Это низшая гуна природы. Ничего не произойдет, никогда человек не достигнет совершенства в этом сознании. Это в Гите описывается 14 века, три гуны материальной природы. Тоже нужно знать, как устроена материальная природа, гуна. Как я ее переживаю? Ведь иногда я чувствую ленность, иногда возбуждение, активность, иногда задумываюсь о смысле жизни, иногда потом снова это все меняется, это гуны вращаются. Вот то, что я их ощущаю, как качественно. То есть вещество влияет на меня, водка влияет так вот. Чистая вода, когда пью, по-другому влияет. Вот эта пища вот так на меня влияет, а вот эта пища по-другому совершенно влияет. То есть я должен в гунах разобраться, какую пищу есть, какую не есть. Что пить, что не пить, сколько спать, как одеваться, какие слова говорить. Все связано с моим сознанием. Именно сознание нужно вывести за пределы материального мира, не тело. Тело останется здесь, сознание туда, ум направить нужно туда. Если его отрегулировано очень тонко, чувствительно, это возможно. Если он грубый, это невозможно. Просто мы не понимаем тогда, о чем речь идет. Душа, я не знаю, что вы говорите. Покажите, что у нас состоит вообще, если она есть. Вот, пожалуйста, сад Читананда. Ничего не понял. Вечное знание блаженства. Это вещество, это же не вещество, вечное знание блаженства. Так ничего не понятно. Я не воспринимаю эти вещи вообще. Слово Бог не воспринимаю, душа не воспринимаю. Сейчас спросите любого человека, хочешь достичь совершенства? Скажи, да. А что такое совершенство? Не знаю. Я хочу того, чего не знаю. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, и вот я так живу. Видите? Невежество. Да? Значит, мой ум не отрегулирован, не воспринимает эти вещи, да, как приемник. Если я найду волну, пойдет информация. А если не найду волну, информации нет. Вот давайте эту волну найдем. Йога называется. Ищите эту волну. Да, в мире все есть для нас, пожалуйста. Сверхбогатство вокруг нас. А мы тут делим копейки друг с другом. И очень серьезно настроены на это. Но вот представьте себя осла, которого нагружают работой. Животное, но оно глупое, тут нам пример будет понятен. Его сильно нагружают, потому что он упрямый держит, из упрямства не держит. Не потому что нужно работать, а потому что упрямый. И потому что двинуть его, морковку к носу подставляют, и он идет. Или пучок травы. Он же не сможет понять, зачем ему за пучок травы так тяжело трудиться. Даже если увидит, что перед ним этой травы растет полно вокруг, он все равно думает, от хозяина нужно получить траву. Видите, разум прикован, обусловлен. Вот только так, иначе никак. Нужно жениться, работать, жениться, работать, жениться, работать. В каждой жизни одно и то же. Есть эксперимент с обезьяной. Ловушка. Это какие-то племена делают в Африке, не помню. Да. Просто к дереву привязывают там на веревке какой-то ящик обычный. Деревянный делают. Ну, вот такой, скажем, короб. И дырка. Все, больше ничего. Внутри ящика кладут апельсин большой. Обезьяна вот так вот руку свободно просовывает, с апельсином нет, не выходит. Вся ловушка. Ловится. Очень хорошо. Она смотрит апельсин, раз руку хватает и не бросит апельсин. Видите? Ее голыми руками берут потом, с этим ящиками все носят. Ловушка для тебя. Есть другой пример коршуна Аванти. Этот коршун Аванти схватил какую-то добычу, сильная птица, и взлетел. И стая ворон напала на него за этой добычей отбирать. Ворон больше оказалось. Коршун сначала подумал, я сильная птица, я добьюсь. И схватка началась. Но он тут говорит, что когти у него заняты, у него только клюв и крылья. И ворон очень много, они подвижные, а он скован этой добычей. И уже через полчаса у него голова пробита, там кровь, тут трава думает, боже мой, я что, гибну что ли? Как глупо. Потом подумал, боже мой, это все ж просто. Отпусти добычу, и ты свободен. И как только он разжал когти, добыча упала вниз, и вороны все исчезли. Вы свободны в этом мире, когда вам этот мир и ничего не надо. Тогда обретайте полную свободу. Можно так жить? Имея все необходимое, при этом сознавать, что мне это не принадлежит, и мне лично ничего это не надо. Вот это свобода. Это тоже описывается в Бхагавад-гите, как развитие сознания, это есть йога. Главная как бы цель освобождения души — освободиться от чувства собственности. Есть дом, есть деньги, но нужно понимать, что все это энергия Бога. Это не моя собственность. Я тут временно владею. И использовать это правильно по назначению. А вот жадность — это вот та самая ловушка, когда рука просовывается, хватает, а обратно сжать не можем. Не можем. Через суды идем, через конфликты идем, через войны идем, но не разжимаем руку. За нефть, за золото, за родину, за кого угодно. Убиваем друг друга вообще. Забывая, что мы души из одного источника вообще. Это йога. Здесь Прабхупада говорит, религия тут ни при чем, изучая науку. Религия, она указывает, но не раскрывает многие знания, обычная религия. Сейчас нам недостаточно веры, нам нужны глубокие знания духовные. Очень важный момент. Религия в каждом человеке должна быть, в сердце каждого человека должна быть. Законы Бога мы должны знать. Очень хорошо. Что у нас?
Вопросы.
Вопросы сейчас. Так, хорошо.
Вы сказали, что у вас был опыт клинической смерти. Что-то вы видели?
Да. Это не была прямо клиническая смерть, и я не был в реанимации в этот момент. Я был дома. Это был выход из тела. И не один раз, это было часто потом происходило, после этого случая. Если хотите, немножко вкратце расскажу об этом.
Да?
Если вы не слышали, кто-то. На самом деле я занимался практикой выхода из тела. Это был 1982, по-моему, или 3-й год. Проблема у меня была с детства, страх смерти. Какая-то паранойя буквально. Если я спать ложился, и ухо клал на подушку, я слышал биение сердца. И сразу думал, вдруг сердце остановится. У меня вот такие проблемы были. Боялся темноты, вот я в детстве таким был. Поэтому о смерти я думал. Вот эти страхи иногда приходили в смерти, что смерть внезапно может произойти и так далее. И в конце концов проникла информация, тогда был Советский Союз, проникла информация о экспериментах доктора Моуди, по-моему. Как? Да? Ну, да, вот эти его эксперименты с клинической смертью, да, люди, пережившие клиническую смерть, он собирал их свидетельства, опыт, книга. Советский Союз, она не публиковалась, но слухи проникли через какие-то вражеские радио, «Голос Америки», что-то такое там было. Однажды еще учился в 10 классе, друзья ловили «Голос Америки», чтобы послушать там западную музыку. Демис Русос тогда был на волне, помню. Мы поймали Демиса Русоса, это была волна под запретом, глушилась, но что-то мы слышали. И там голос Демиса Русоса, мы поймали волну, слушаем, и вдруг у него интервью на русском языке, это «Голос Америки» для СССР. Вражеское было радио. И его спрашивают: «Демис, многие утверждают, что в прошлой жизни вы были Александром Македонским». Я это слышу, учась в 10 классе. И думаю, что за глупость? Прошлая жизнь? Что такое прошлая жизнь вообще? Были Александр, ну что на эту глупость скажет Демис Русос? Он для нас был авторитет. А он говорит: может быть, я не помню. То есть не отрицают как бы это, понимаете? Это вот первое сомнение, которое заявилось у меня, что что-то после смерти может быть. Вот, просто дальше. За соломинку хватается утопающего. Для меня это было тоже как вот успокоение для души. И в конце концов я взрослел, вот, я интересовался мистикой и дошел до Кастанеды, кто-то, может быть, знает трактаты, стал читать. И стал понимать теоретически, что что-то есть потустороннее. Как бы запредельное. Мне еще дали почитать «Смертную рубашку» Джека Лондона. То и вообще это я считаю, реинкарнация эта книга полностью. Он еще так вот пишет сильно, убедительно. Мастер. Ну и у меня вот пошли вот эти вот, пошла вера, что жизнь после смерти должна быть. И тут мы живем в Петербурге, коммунальная квартира. Там тоже молодая пара за стенками живет, общая кухня. Молодые наркоманы такие, знаете. Не такие, не конченые, ну, увлекающиеся.
Посвященные.
Да. И вот я говорю там этой молодой паре, что я верю в жизнь после смерти. Это я не всем говорил тогда, в советское время было, но вот им наркоманам мог сказать. Наркоманы понимали эти вещи, конечно. И вот для меня это была беседа как отдушина. Я говорю: знаете, после жизни, после смерти я верю, что жизнь продолжается, существует. А эта женщина, его жена молодая, говорит: так что тут странного, говорит? Любой наркоман это знает. Говорю: как? Любой наркоман это знает вообще? А ну ученые не знают, и мы не знаем, почему так-то? Она говорит: ну это наркотик нужно принять, говорит, ты выходишь из тела часто под наркотиком. Я говорю: ну прости, это может быть галлюцинация, это может быть мало ли что. Я хочу понять это без наркотиков. Она говорит: точно хочешь? Не боишься вообще? Я говорю: нет, не боюсь, хочу понять это. Она улыбнулась и ушла. Думаю, интересно, что у меня же похолодело все. Вернулась. В руках книжка. Разорванная вот так книга на три части. Говорит: тот сложил это, говорит. Это, говорит, мать порвала, когда увидела. Я их спрятал снова. Книга 1914 года издания, дореволюционного. Ксерокопия. Это, говорит, трактат о выходе из тела. Но по тем временам для меня это был просто удар. Научный трактат выхода из тела вообще. И тут я его читаю. Там небольшая там. Там практика просто описывается, как подготовиться выйти в астральном теле из этого тела. Сейчас такие трактаты можно найти, наверное, в интернете, где угодно, легко. Тогда это было под запретом. В общем, я начал практиковать, в течение месяца стал практиковать это, и начались чудеса в моей жизни. Я стал чувствовать свое тонкое тело. Как? Например, из-за угла выходит человек, я вижу. Ну, как фантом. Я уже вижу, как он выглядит, все. Через 2-3 секунды он выходит уже. То есть я видел раньше, чем он выходил. Вот такие стали вещи проявляться. Я стал понимать, что на верном пути, все хорошо. Там нужно еще вырабатывать тоску по более возвышенному миру, где больше доброты и света. Вот нужно еще медитировать на такие вещи. Практиковать свои движения, воображение развивать. Допустим, вы ложитесь на кровать, расслабляетесь. И теперь воображение должно сходить в магазин за хлебом. Все до деталей. Как встаете, как скрипит кровать, как вы одеваетесь, зашнуровываете ботинки. Все, 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 все. Как дверь скрипит, как вы закрываете все, и как эти шаги. И в конце концов, вот эта практика. Затем, через месяц-другой, вы должны уже выходить из тела. Там даются специальные упражнения. Через сильное напряжение дается. И резкое расслабление, как провалиться нужно в пустоту, как в яму воздушную. Но одно важное самое условие. Если вы испугаетесь в последний момент, это закроется навсегда перед вами дверь. Одна попытка только у вас есть. Все. И вообще, я был человек очень трусливый по детству. Боялся всего. И птиц, и людей, и погоды, вот, в этом свете. Но тут это дело как бы было мое, как бы смысла жизни моего. Я подумал, ну я не испугаюсь, наверное, я уже как бы уже чувствую что-то, понимаю, теоретические убеждения, что я не это тело, как бы, да. И решил. День выбрал, свободный, все металлические предметы нужно убрать из комнаты в это время, острые, ножницы, ножи, бритвы, тонкое тело, когда выйдет там, можно получить травму. Травма в тонком теле проявится на физическом потом теле. Может быть шрам остаться или что-то еще. Вот, все, в это время никого не было в квартире, я знал, это время выбрал хорошо, задернул шторы. На первом этаже, там был двор-колодец. Лег на кровать, так, все предписано было. Пошел в медитацию, все было правильно, все хорошо. Кроме волнения, потому что я понял, что сейчас я должен что-то сделать, вот этот шаг сделать. Выйти из тела, дальше я не знаю, там уже нужно ориентироваться на месте. Там всякое может быть. Выйти только полбеды, как оказалось. Главная проблема потом, ожидая человека. Как обратно вернуться целым и невредимым, это была другая проблема. Но вышла только часть моего тела, от ног и до солнечного сплетения. И вот в этом месте я почувствовал, как будто прибит гвоздем вот этим чувством животного страха. Вот он тут и проявился. Я не знал, что такой страх в человеке вообще заложен. Вот до такой степени. Это невозможно человеку преодолеть обычному человеку. Все, я потерял шанс вообще. Меня это настолько расстроило, я помню. Я превратился. Думаю, боже мой, я струсил, все, мне конец вообще. Я так и не пойму, мне нужно понять, что после смерти нет смысла жизни. Вот это расстройство, я не молился, никакой религии, книг, ничего духовных, ничего, это было спонтанно, это я как будто бы с кем-то разговаривал наверху, кто вот какая-то добрая сила, если она есть, то помоги мне, как люди говорят, вот в таком духе. Дай мне возможность увидеть вот этот шаг, все-таки сделать, опыт этот пережить, оставление тела, чтобы я от этих страхов освободился. Ничего не произошло. Я не ожидал ничего. Я не верил в Бога. Я стал засыпать. Вот тут началось. Это была пытка. Минут 20. Я не знаю, как это пережил вообще. Это было просто... Какая-то вибрация вошла в тело, как вот, знаете, сверлящий этот бур. Мощная сила такая. Она проходила в кости, в клетки, в нервы, в глаза, куда угодно, свободно гуляла здесь. И... бросала в жар, пошел пот, лица с меня. Тело парализовано было, не мог не двинуться ничем вообще. И чем больше пытался, тем страшнее мне было. То есть 20 минут ада было. И через 20 минут я понял, либо я сейчас умираю, либо теряю сознание. Дальше невозможно. И я расслабился, как бы отпустил себя. Был готов и умереть, или потерять сознание. И вдруг эта вибрация стала приятной и легкой. Та же самая. Очень приятная. Такая вибрация легкая. Я чувствую веса, и такая прохлада, такая свежесть. Все что-то по-другому. Я открываю глаза, и глазами открылись как два веера, вот так вот. И я вижу каждую, знаете, вот эти вот ниточку на шторах, каждую пылинку на стенах, на потолке, высокие на потолке. Острейшее зрение. Все излучает свое сияние какое-то. Свет не нужен. И в маленькой комнате, где я вот нахожусь, огромное пространство летают такие, воздушные ощущаю. Тело все. Что-то новое измерение такое. И я вздыхаю с облегчением вот этой пытки. И когда я вздохнул, вот тут тело стало подниматься вверх. Как в ванной, знаете, в воде. Невесомо. Выдыхаю, снова опускается. И тут начинаю соображать, кажется, я выжил из тела. То есть доходит до меня эта мысль уже. И как только я это понял, быстро очень произошло, на метр я отделился от тела сразу же. Как, я не знаю, я не управлял ничем. Просто какие-то были мысли, желания, и это происходило. И первое, что я захотел увидеть, это то, что там осталось на кровати. Я стал поворачиваться, и мне не понравилось это все. Потное, измученное тело. Я увидел себя, влипшее в подушку, и вот такое выражение было неживое. Мне просто не понравилось. Я отвернулся. Я уже имел теорию, я знал, что можно пройти сквозь стену. Я пошел так вот медленно во двор. Кирпичи, все чувствовал там, рыхлое все это было. И там были железные такие прутья, связующие. Вот это было непреодолимо, металл. Во двор я вышел, но двигаться не мог. Меня бросало там по земле куда-то, по стенам. Я не мог управлять ничем. Я испугался, когда стал отдаляться от тела. Я испытал тот же самый страх. И влип обратно туда. Страх меня вернул обратно. И представьте себе, и вот это биение сердца чувствую. Тяжесть тела, температура, пот. Жуть такая вот. Я в теле. Это разница была. Это был первый опыт. Вторые уже, третьи уже были безболезненные, быстрые. Там выходил иногда далеко, в другие там пространства, иногда подходил к Луне на какое-то расстояние.
На юг.
Да, на юг. Видите? Хлопал крыльями, да. Осваивал космическое пространство. А через какое-то время начались гости приходить, начали. Вот это самое опасное. Могут быть подселенцы. Поэтому не рекомендую заниматься этой практикой. Я ее оставил безвозвратно потом, когда уже нашел мантру, Бхагавадгиту, я от нее отказался от этой практики. Там моя жизнь была на волоске. Я мог оставить тело даже на ходу где-нибудь по дороге. Отделялся от тела. То есть очень плохие вещи стали происходить. И стали приходить духи. Об этом я говорить вам не буду. Вот. Поэтому эта практика, ну, для грубых материалистов, что просто увидеть, что это вот есть тонкое тело и грубое, вот это различие, кто не может в это поверить и опыта такого не имеет. А так она не нужна вообще. Нужно понять душу. То есть более важная вещь существует. Когда я сказал об этом человеку, практикующему йогу, бхакти-йогу, он сказал, ты ходил в самоволку на самом деле, ты нарушал законы Бога. Самоволку. Это не надо. Ты должен понять себя вот в этом предназначении, свое понять, свой долг здесь. Через это ты поймешь все остальное. Это был выход из тела, да. Опыт выхода из тела.
Пожалуйста, вот судя по вашему повествованию, первична вера. Да? Потом фундаментально знание. Но вот, вот этот момент перехода веры в знание, когда он происходит, при каких обстоятельствах? Я понимаю, что он у каждого свой. Или какие-то обстоятельства должны сложиться. То есть изначально вы говорите, я верю, что есть жизнь, да, после смерти. Когда вы стали это знать? То есть когда вера ушла, появилось просто знание, это безусловное знание.
Это хороший вопрос, да. Вера, можно перевести на другой язык, что такое вера, сначала объясним. Вера это, ну как бы синоним доверия или желания. То есть, допустим, я всегда хотел, желал, чтобы душа была, чтобы смерти не было. Вот. У меня желание это было. Это называется доверие, а потом переходит в веру. Убеждение. То есть я этого сильно хочу, я этому полностью доверяю. Душа есть, и она бессмертна, должна, так должно быть, это вера. Но знание реализованное, что есть душа, через практику духовную. То есть нужно научиться действовать как душа. Вот я действую как тело, и как душа. И в чем разница? Тело, когда я действую через тело, как тело, я лишь исполняю потребности тела. То есть это деятельность эгоистическая, так называется в целом. Для себя. Это в теле. Для своей выгоды. А бескорыстная деятельность, вот это духовная. Потому что душе ничего не нужно. Она не голодная. Она не болеет. Не рождается в нем. Ей ничего это не нужно вообще. И если мы хотим познать душу качественно, вот эта практика, именно действие духовное совершать. Поэтому все духовные люди говорят, ну, служи Богу, делай бескорыстные вещи. Давай начнем с благотворительности, например, вот постепенно. Что-то отдавай бескорыстно, вот живи ради других людей, ради блага других людей. Вот так ты постепенно ощутишь себя душой, вот эту радость духовную. как Франциск Ассизский, вот эта его история, она удивительная. Но он же поверил в Иисуса Христа, так? А, и он ощутил вот это счастье духовное и стал строить храм. То есть сын богатого человека, известного, значит, в городе. Друзья были богатые, там кутили вместе, там гуляли вместе. Тут вот он в рубище переоделся и босиком ходит и строит храм, руками камни таскает один. Весь город гудел. Отец его проклял вообще. И однажды друзья собрались и сказали: давайте вернем его обратно. Он же наш друг. Напомню, как вместе мы дружили, гуляли, веселились. Мы богатые, дети, родители. Давайте вернем его обратно. И послали одного из них. Он на коне прискакал в то место, где он один, вот этот храм строит себе, там икону поставил Иисуса Христа, и оброс уже бородой, босиком по какой-то слякоти ходит, уже такой жижи холодный. Жуткое зрелище. И говорит: Франциск. А тот на него не смотрит, как вот улыбается, о чем-то думает и носит эти камни. Франциск, слушай, поехали обратно. Давай жить нормальной жизнью, как раньше. Ну, друзья. И Франциск на него посмотрел с каким-то странным восторгом. Сказал: я живу нормальной жизнью. Этот человек повторил все то, что сделал Франциск. Он оставил богатого отца, одел рубище и пришел строить храм. Вот так человек получает знания.
Если условно на бытовой язык перевести, да, там, я верю, что я пробегу 3 километра, но пока я их не пробегу, я не буду знать, что я их. То есть нужно
практиковать. Это верно, практиковать. Ну, вот вера и знание. Знание откуда мы получаем? Например, если мне кто-то сейчас скажет: пробеги 50 километров, сбегай туда-сюда, 50 километров, надо. Я скажу: ну, простите, это невозможно. Ну, невозможно. Но если тренироваться, если придет ко мне учитель, который пробегает такую дистанцию, я научусь. Это знание. Он уже знает, он уже умеет, делает это, вот это знание, уже делает это, вот это знание. Теория – это не знание еще, это информация только. Я должен подойти к тому, кто уже это видит, уже знает это. Действует так уже. Я могу научиться.
Скажите, вот один вопрос недавно времени, скажем так, беспокоит. Ну, по априори, да, там, по рождению я воспитывался как мусульманин. Многие вещи мне эти близки, но и многие... Что-то я не могу понять и принять. И вот почему-то у меня стало складываться впечатление, что настоящая вера – это на самом деле сомнение. Ну, либо рядом с настоящей верой всегда идет сомнение. Потому что если ты не сомневаешься, то ты за Богу принимаешь все, и правильно, и неправильно. Ну, отсюда, если приводить примеры, да, то есть те же там фанатики религиозные, там, которые террористы и все. То есть его сказали, и они не подвергая сомнению то, что им сказали, идут и делают. Вот, учитывая ваш опыт знаний и опыт жизненный, как вы считаете, вера и сомнения идут, скажем так, рядом, является ли неотъемлемой частью?
Да, вера – это функция души, а сомнение – функция разума. Они должны быть вместе. Йога – это называется буддхи-йога, еще йога разума означает. Царь йоги – это йога разума. Пять функций разума существует. И одна из них – это сомнение, сомневаться. Если человек слепо принимает на веру, что ему говорят, это слабый разум, слабоумие. Если слепо отвергает то, что ему говорят, тоже слабоумие. Он должен проверить. Сомнение для того, чтобы проверить.
То есть это нормально?
Это разумно. Это разумно. Но когда уже все доводы приведены и доказаны, и он продолжает сомневаться, это, конечно, глупо.
Спасибо. Вопрос. А вы сказали, понять силу духа, да, наша задача. Что укладывается в это?
Что такое душа?
Понять силу
духа. Понять свою, осознать свою душу. Осознать себя как не это тело, а как жизненную силу. Ну, примеры такие приводятся. Логические примеры. Например, здесь я лектор. Вы, скажем, слушатели, это роль. Выйдем на улицу, мы стали пешеходами или водителями. Ведь роль сменилась. Пришли домой, вы папа или муж, или сын. Видите, все меняется. Пошли в поликлинику, больной, говорит. На работе вы, вас, к вам по профессии или по должности обратятся. А вы-то кто сам? Вот носитель всех этих обозначений, все это устранить, отбросить. Кто вы? Вот это нужно понять. Вот об этом речь. Отбросьте все сейчас. Я не это тело, не этот ум, не эта профессия, не этот пол, не это происхождение. И кто же я?
Найти.
Вот, вот, найти. Вот это нужно осознать.
Остается только свет.
Без практики все равно мы не сможем обойтись. Теории недостаточно, нужно убедиться на практике. Самадхи, говорится, мы не можем объяснить человеку, которого не испытал. И тому, кто испытал, объяснять тоже не нужно. Об этом не говорят. Это уже индивидуально.
Что такое самадхи?
Это полное погружение в духовное. Трансовое состояние. Где вы видите одновременно суть и форму. Одновременно внутреннее и внешнее. Это духовное видение.
За пределами ума,
да? Да, за пределами. Когда ум остановлен.
Скажите, пожалуйста, вот тут состояние, как бы при медитации, например, когда, ну, у меня иногда бывает, я не могу отличить там руки от ног, ноги от рук. И здесь, ну, то есть я вообще не могу понять, что свое тело, где я не могу. Я не могу сказать, что я его не ощущаю, я не могу его идентифицировать. Это что?
Это отстранение от тела называется практикой. Отстранение от тела. Может быть, какие-то для первых шагов неплохой опыт. Но лучше, когда вы именно занимаете тело в духовном направлении, как душу. И тело одухотворяется материально. Одухотворяется ум, речь, поступки уже признаются духовными. Например, берете железо, опускаете в огонь. Через короткое время оно раскаляется, обретает свойства огня. Вы говорите, огонь? Скажешь, нет, железо. Потрогайте. Действует как огонь. Приобрело свойства огня. Поэтому тело, занятое служением Богу, становится духовным. Его даже не хоронят, его не сжигают, не кремируют. Самадхи не гниет. У святых людей тело не сгнивает. Еще раз, пожалуйста.
Ну, вы говорите, вот, заранее, типа, да? Но в это даже не верю, например, это делаю.
Продублируйте вопрос.
А вопрос, что человек не верит, да, например, ну, следует в ту же медитацию, да, но практикует.
Без веры.
Будет ли результат, да, видимо, в этом вопрос?
Какие-то технические веры можно и без веры делать. Как мы сказали, я могу не верить в лекарство, но оно может подействовать, независимо от моей веры. А вот если я не верю в кого-то конкретно, вот тут не будет никакого результата.
Я так понимаю, если это делать, когда-то, наверное, будет это?
Нет. Механические вещи без веры работают. Например, я могу не поверить, что вот эта машина поедет. Но если там есть механизм, она поедет, независимо от моей веры. Я могу не верить, что человек умрет, но он умрет. Законы природы работают. Вот это вне моей веры работает. Во что бы я ни верил, законы природы будут работать, невзирая на мою веру или неверу. А вот если я, скажем, не верю в кого-то, вот тут удачи не будет. В личность какую-то. Если я в личность Бога не верю, результата не будет.
Если человек в себя не верит.
В себя не верит, как в личность. Или в Бога, как в личность не верит, результата не будет на этом пути. Будут только технические достижения какие-то. Мистические силы можно развить какие-то при помощи практики такой, без веры.
Душа может пострадать? То есть человек может как-то потерять связь с ней? Погоня за мирским, например, или потом, ну, уйти от себя, уйти от Бога?
Так и происходит.
То есть это необходимо восстанавливать?
Есть история про царя Пуранджану. Царь Пуранджана, который ищет счастье в этом мире, душа, приходит в этот мир и ищет место для счастья. И находит город на пути встречается город. Город с девятью вратами. Девять врат этого тела. Город с девятью вратами – это тело человека. Две ноздри, два глаза, два уха, рот, анус, гениталии. Этот город так устроен, что там много жителей, много желаний. И эти врата открываются время от времени, чтобы выйти в этот мир окружающий за добычей. Глаз ищет форму, ухо – звуки. И так наполняется город богатствами внешними. Стена – это здоровье человека, охраняется пятиглавым змеем. Это воздушные потоки. Прана, апана, вьяна, самана, удана, апана. Который управляет жизненными процессами в теле. Это змей охраняет тело от белых и черных врагов дни и ночи, времени. Удерживает эту крепость. И вот Пуранджана смотрит, ему нравится этот город. И тут столько жителей, ворот, и так хорошо устроен, крепость, надежно. И оттуда выходит женщина. Красивая женщина. Умная женщина. Смотрит на него приветливо и даже с любовью. Хорошо одетая. И говорит, тебе нравится этот город? Говорит, да, я очарован. Так вот, женись на мне и управляй этим городом. Я готов хоть сейчас. Я тебя полюбил с первого взгляда вообще. Только один вопрос к тебе. Женщина ли стоит разум этого города? Один вопрос к тебе только. Что за город? И ты кто? Говорит, разве это важно? Важно, что ты царь этого города, а и твоя жена. И он соглашается. Вот так человек уходит от Бога и от себя. Он не получает ответа. Все, кроме ответа. И он не знает, что будет дальше. Женщина не рассказывает это ему. Главное это что? Что ты мой муж и царь. Вот что важно. Остальное не важно, забудем об этом. Но суть в том, что если эти воины, черные и белые, постепенно рушат стену. А змей слабеет все время. Воздушные потоки нашей жизненной силы ослабевают. Точнее, мы стареем. И тут уже пробоина, эти ворота уже плохо открываются, закрываются. Не все уже так хорошо. И в конце концов, входит враг, забирает все это время, пробивает, забирает, сжигает, кремирует. И вытягивает все эти миллионы желаний подневольно с этим Пуранджаной. По назначению. Никто не хочет умирать. Это аллегорическая история в Пуранах описывается. Душа, смотрите, что, в чем трагедия? В чем как бы причина трагедии? Что душа пытается здесь занять место Бога в этом мире. Вот почему она сюда приходит. Бог уже есть. Ему не нужно становиться Богом. Бог вечен. А здесь мы хотим стать могущественным, стать Богом. Видите, вот в такую иллюзию попадаем. Мы имитируем Бога, мы начинаем здесь конкурировать, бороться за превосходство, достигать чего-то. Мы тут конкурируем, конфликтуем. Тут нет мира в этом сознании.
Но ведь конфликт это, зависть и конфликт это основная причина развития вообще человечества.
Верно, но есть же два направления развития. Есть развитие зависти, это тоже развитие цивилизации через зависть. А есть через любовь.
Ну вот наш-то мир точно на зависти.
В основном. Вот, поэтому мы об этом говорим, что нужно его перестроить, сознание изменить. Этот путь зависти ведет к гибели. Мы своим детям плохую почву подготавливаем. В этом-то наша ответственность, поэтому нужны духовные учителя.
Как избавиться от негативной кармы? И правда ли, вот я слышал в лекциях Олега Геннадьевича, что
это касается больше привычек, если говорить о карме, как привычка, да. У нас же есть привязанность к этому телу. И в основном привязанность этого тела и к прическе. Если так говорить о нашем понимании тела. Мы не привязаны, скажем, к нашей крови, слизи, моче, костям. Мы об этом не думаем. Мы смотрим в зеркало, вот это наше будет. Фотография, карточка представительная. У нас лежит поверхность этого тела, и вот это то, что здесь находится сверху. И в те времена, древние времена, когда мужчины обучались, еще не женатые, они срезали все волосы, пока учатся. Чтобы не отрицать себя с тела во время обучения. Красивый ты или некрасивый, молодой или старый, забудь об этом. Да, сосредоточимся на знании. Потому что телесное сознание мешает воспринимать науки. Например, здесь сейчас мужской у нас клуб сугубо. Это очень хорошо, что тут нет женщин. Для образования это очень хорошо. Женщины хороши в своей роли. Но когда мы говорим об образовании, да, это хорошо, что тут нет женщин. Так нам легче будет воспринимать эти науки. Телесная концепция, она усиливается, когда противоположный пол присутствует. Начинаются шуточки какие-то там. Кто-то показывает себя так или эдак. Это природа мужчины такова или женщина. А женщина начинает тоже смотреть как-то так или... Как вот помните эту историю с Прабхупадой? Он сидит с учеником, тут стол. Вот, и ученик не знает, так неловко себя чувствует, с гуру сидит рядом. И ждет, что делать, что не делать. Немножко растерян. А Прабхупада говорит, смотри, видишь мухи на столе? Две. Он смотрит, да. Совокупляются. Ему вообще стало не по себе. Тут и так стеснялся. Тут еще Прабхупада показывает ему на этих мух совокупляющихся. Говорит, смотри, смотри, это вот самка, это самец. И смотри, самка играет с ним, заигрывает. А он тут ее догоняет, хватает, и у них секс. Так чем же, говорит, человек отличается от мухи? Вот в чем проблема, видите? Вот это серьезное препятствие. Поэтому на время обучения хотя бы мы должны быть свободны от этих вещей. Тогда разум у нас наш защищен как бы должным образом. Потому что когда присутствие страсти, женщина страсть энергию пробуждает, мы не можем глубоко опознавать науки духовные. Поэтому в любой духовной культуре разделяются как бы два пола, да, скажем, ну, во всяком случае, вот в мечетях тоже разделяется, да, потом в иудейских храмах разделяется. В восточных храмах тоже разделяются, женщин в разных, мужчин в разных концах. Это для духовного развития благоприятно.
Вопрос еще вот такой. Вели уже. Как отделять мусор от ответ, да? Есть такая фраза, цитата. Реальность — это то, что остается, когда мы убираем все верования. Как вот в нашем мире, в этом теле отделять?
Вот смотрите, вера — это первый шаг вообще в духовной жизни. Ну, в любой сфере, вера — первый шаг.
Я сказал верование, да, не вера, а вот верование. Нет,
как синоним? Сейчас, вот послушайте, о чем мы сейчас говорим, да? Я, кажется, понял ваш вопрос. Потому что вы говорите о вещах, которые еще дальше идут, после верования. Так ведь? Вот я об этом тоже хочу сказать. На первом этапе как раз вот этот первый шаг — вера. Она еще не твердая. Это как доверие, как желание, как вот расположенность. Да, вера, да, первый шаг. Но это уже ощущение счастья. Если вы видите человека вдохновленного, счастливого, знаете, у него какая-то вера есть во что-то. Как молодожены верят друг в друга, знаете, они счастливые. А потом уже не так вдохновленные, когда уже проживут немножко, понимают, как, насколько это непросто. А вначале они такие, а все плачут, старики, и говорят, вот, давайте, живите хорошо, не ссорьтесь. Что они уже знают, а эти просто верят. Вот это вера как счастье. Так, это первый этап. Счастье проявляется, вера как счастье. А следующий этап — саду-санга. Это шрадха, значит, саду-санга. Следующий, саду-санга — это общение со святыми. Если вера настоящая, искренняя, будете общаться с духовными людьми, по-настоящему духовными людьми. Это саду-санга. Она приводит к этому. Сейчас скажу. Вот. Саду-санга. Духовный человек — это тот, кто живет как духовный человек. Практикует это. Вот так вы распознаете. По плодам дерево узнается. Что он делает, что он ест, какие книги читает, о чем он говорит. Все вот эти вещи вы должны изучить. Что все описано в книгах, в ведах, признаки духовного наставника. И согласно этим признакам можете эти критерии применить. Но если вы общаетесь по-настоящему со святым человеком, который живет как святой человек, вы, несомненно, начнете третий этап. Это баджана крия. Вы начнете сами практиковать. Естественным образом. Ваша вера укрепляется уже, смотрите, на трех этапах. Сначала это ваша вера, потом уже укрепляется общением со святыми, потом уже ваша практика укрепляется. Но разница в том, что когда вы сами практикуете, вы начинаете видеть свое собственное сердце состояние. И начинается процесс очищения, нартхоневрити. Все неблагоприятные вещи начинаете оттуда выметать уже, обладаете такой силой знания и верой. То есть знание добавляется к вере, вера укрепляется таким образом. И вот когда сердце чисто на 75% примерно от всего этого нежелательных качеств, загрязнений, вы чувствуете твердую веру, ништа, нерушимую. Неважно, кто что говорит, хоть какая погода, хоть кирпич на голову, все, вы утверждены. И вот эта ништа порождает удивительный духовный вкус, источающий сердце. То есть вы больше независимы в ощущении счастья, вы счастье испытываете внутри себя. Это признак чистого сердца. Вот здесь вера и знание достигают как бы своего предназначения. Вы счастливы. И дальше это счастье уже развивается, сгущается, кристаллизуется дальше до любви к Богу. Этапы идут. Вкратце я говорю. Но сначала вера, потом общение со святыми, затем практика, затем очищение сердца, затем вкус. Твердая вера и вкус приходит. Этот вкус постепенно кристаллизуется до любви к Богу. Есть слепая вера. Это фанатизм называется. Это некая проблема, может. Отсюда можно что угодно.
Тот же терроризм, это же фанатизм.
Возможно, вы знаете, как первый крестовый поход прошел с Европы в Турцию и туда дальше. Они первого, кого уничтожили, поселение единоверцев, не разобрались просто. Потом шли через очень трудные регионы, пустынные, где большинство военных сил погибло просто без воды. И те, кто остались, доползли туда, и их спасали жизни, вот те, которых они пришли убивать вообще. Это был первый крестовый поход. Это слепая вера. Вот эта. Насмешка истории просто.
Это последний вопрос. Если нет, никто не хочет задать. Просто я уже задавал, это некорректно, если...
Можно я вопрос задам?
Да, пожалуйста.
Опять же, вот, слышишь много знаний таких правильных, и всегда задаешь себе вопрос, в какой момент жить, вот как говорят, это надо вот просто начинать делать, или это нужно испытывать в себе и пытаться это делать? Что должно быть побуждающим мотивом? Просто знание и делание, или это внутренняя какая-то мотивация, поиск или что-то?
Все правильно, что вы говорите. Эта решимость делать исходит от общения. Например, когда вы встречаете своего духовного учителя, признак этого, что это ваш духовный учитель, что вы начинаете именно жить по этим знаниям, не просто слушать информацию. В какой-то момент вы чувствуете, что я должен делать это. Я не смогу жить по другому. Да. Эта жажда появляется жить именно так, жажда, энергия появляется делать это, энтузиазм появляется, вера. Значит, вы нашли духовного учителя. Значит, все в порядке. Информация – это некий анализ, исследование вопроса. Мы должны это сделать, изучить, исследовать с разных точек зрения. Убедиться, насколько это все логично, правильно, подтверждается книгой, написанием, опытом других. Это первые шаги, анализ. А потом мы углубляем этот ум уже через практику, через уже эту деятельность, уже глубинное изучение, медитацию. В конце концов, мы достигаем уже смаранам, повитования, самадхи. Это уже очень высокий уровень духовного. Если вы достигаете самадхи, вы можете осознавать Бога вокруг, где угодно.
Все-таки телевизор, какой вопрос хотели задать вы?
Про четвертое измерение.
Про четвертое измерение?
Вот в этой книге, извиняюсь, там... Бодрствование, сон, глубокий сон и как бы четвертое измерение, да, Турья, вот само название это Турья, я вот, ну если можно, расскажите подробнее, вы сегодня так скользко.
Турья. Да. Четвертое измерение мы сегодня связали с дуплексферой, это я термин взял из дуплексферы, а вообще Турья обозначает духовное измерение. Не совсем то, что в дуплексфере, просто они пользуются этим тоже словом, четвертым измерением. Турья. Есть три измерения сознания. Сон, бодрствование и глубокий сон. Глубокий сон описывается как беспамятство. То есть полное беспамятство, такое состояние. Сон со сновидениями и есть просто бодрствование. Это три формы как бы иллюзии, где реальностью мы считаем бодрствование, потому что можно выполнять свой долг с этой точки зрения. Но с другой точки зрения, если долга нет, это не является высшей реальностью бодрствования. Это вид сна тоже. Потому что ночной сон проходит, и дневной сон тоже проходит, эти события. Разницы нет. В этом смысле разницы нет, если долг не исполняется. И с точки зрения как бы именно вот самого измерения сознания, беспамятство выше всех измерений. Потому что там не мешают вот эти вот временные образы. В этом смысле оно выше. И в этом состоянии беспамятства, сна глубокого, восстанавливаются все энергии тела. И мы не знаем как. Механизм работает, который я не знаю. Не включен туда. Я как раз отключаюсь, и меня подпитывают. И утром я просыпаюсь, я готов. Я силен. Без сна глубокого вы не сможете восстановить так свои силы. Пролежав всю ночь в постели, это невозможно. Атурья – это та энергия, то измерение, которое подпитывает это тело, жизненную силу. И если мы рассмотрим ее с точки зрения как бы религии, заповедей, вот эту тему, сейчас, которую сейчас обсуждаем, измерений, то это измерение прописано в заповедях, которые мы не осознаем. Человек может не знать, что такое зависть, что такое насилие, ненасилие, обусловленное, не разбирается. Он говорит, я живу нормально, как все, что мне упрекает? Я не греховный, я не осознаю этих вещей. Это турья. Турья, что если заповеди все не соблюдаете, вы энергию поддерживаете всегда эту духовную в себе. Трансцендентная, да. Это заповедь, это жизнь, другой закон жизни. Из турии именно. Турья это значит равное отношение ко всем. Турия означает ненасилие ко всем, любовь ко всему живому. То есть это то, что мы называем религией сегодня. Это другое измерение сознания и жизни, отношений вообще. И когда вы достигаете этой турии, вы можете вообще обходиться без сна фактически. Как институт сна исследует сон и говорит, а сон не нужен, нужен отдых. А он разницу проводит между тем и другим. И йоги, которые достигают такого сознания, как, скажем, Рупа Госвами, Санатана Госвами, они спали полтора часа в день или полчаса в день, вообще забывали спать. Не нуждались в этом. Нартам Дас Такур практически не спал. Он и ночью во сне совершал определенную деятельность разумную. Круглые сутки. Хотя тело могло отдыхать, лежать. Потому что он в этом измерении находился всегда, и в бодрствовании, и во сне, и в глубоком сне. Но если сознание не развито, попадаете в глубокий сон, вы ничего не помните. Как будто монитор отключили просто от питания, ничего нет. Вот и все. Но монитор обманывает же, когда там всякие на экране штучки, верно же? И самое его реальное состояние как раз отключенное. Просто мы в отключке не знаем, что делать. Чем заняться, потому что режим деятельности именно вот телесный. А когда тело отключается, я ничего не помню. Но я же, когда просыпаюсь, чувствую, что я получил энергию. Тем не менее, я говорю, как я отдохнул. Видите, я же ощущаю, что это состояние дало мне много энергии. Если вы обретаете любовь к Богу, к живому существу, если вы бескорыстно начинаете что-то делать, вы чувствуете прилив энергии именно, вы не устаете, а наоборот, у вас прилив энтузиазма идет. Мощь появляется. Если вы скажете, гора, иди сюда, гора подойдет, Иисус сказал, что состоит. То есть у вас влияние на людей увеличивается, как бы вера, знание, то есть ситхи появляются. Откуда? Вот, да, поддерживать этот контакт. Вот эти заповеди, что нам сейчас не хватает, мы должны выяснить, что мы должны делать, что не должны делать, как правила предписания духовные. И следуя этим правилам предписания, вы обретете необходимую силу и понимание. Я это вкратце объясняю, потому что это может занять какое-то время жизни, какие-то годы жизни.
Маленький уточнение.
Да?
Вот вы говорите про жизненную силу, а известно, что жизненная сила, она сейчас зависит от желаний. Если у человека нет желаний, то нет внутри у него жизненной силы, мотивов нет. Как вот, что говорят?
Это то, что вы называете желанием, это вдохновение, да, я понимаю? Вдохновение.
Желание, это тоже желание.
Ага, это вот посмотрите, здесь есть глава совершенства отречения Бхагавадгиты, и тут описывается 5 причин деятельности. 5 причин деятельности. любой поступок, любая деятельность имеет эти пять причин. Вот я сейчас этот стих пытаюсь найти. Возможно, сейчас быстро не найду. Так перескажу на память, насколько я сейчас его вспомню. Там есть... Кто-то помнит, где этот стих находится? Пять причин деятельности. Это как раз касается этого вопроса.
Я имею в виду, есть ли желание поддерживающее, да, вот
жизненную силу? Я вот сейчас об этом хочу сказать, да. Я понял вопрос. Сейчас, если вы потерпите, это ценная информация. Кто-то ищет стих? Пять, да, причин. Вот смотрите, это текст 14 из 18 главы «Совершенство отречения». Запоминайте, место действия – тело. Это место действия для души имеется. Тело. Тело, которым я обладаю, для души – это место действия. Место действия – причина деятельности, первое. Второе – исполнитель, жизненная сила. Органы чувств. Разнообразные усилия. И последняя – сверхдуша. Вот сверхдуша в теле – это и есть вдохновение. Без него ничего сделать не сможет. Есть тело, есть чувство, есть усилия. Ничего не произойдет.
Сверхдуша – это?
Сверхдуша – это Бог в сердце. Это экспансия Бога в сердце каждого живого существа. В сердце каждого живого существа. Называется сверхдуша или параматма. Атма – это душа, параматма – это сверхдуша. Переводится. Пара – высший, значит, высший, атма. Высшее я, вселенское я. Пронизывает собой все. Атомы, живых существ, все поддерживает. Как вот нить жемчужная, ожерелье поддерживает внутри. Создает эту картину. Само невидимое. Итак, стих 14 из 18 главы Бхагавад-гиты. И также мы понимаем сверхдушу в сердце как совесть. Слышим иногда, как свою совесть оценивающую. Это тоже. И еще другой фактор. Память, знание, забвение также от сверхдуши исходит. Память, знание и забвение. Сарвасы чехам хрини саништам атар смерти ругья на опоханам чават. Я в сердце каждого живого существа от нее исходит. Память, знание, забвение. Это Бхагавад-гита говорится тоже. Вот это Бог, экспансия Бога в сердце. Вот это то, что мы должны понять внутри себя. И вдохновение, вот эта любовь оттуда исходит. Я встречал людей, которые как бы достигли многого. Ну, вполне успешно, с материальной точки зрения, семьи поддерживают, деньги зарабатывают, образование детям дают, все делают, но желания жить нет. Разочарованы в жизни, беспричинно. Потому что нет связи с сверхдушой. И один психиатр прошлого века, известный Антон Бойзин, исследовав много психических отклонений, сделал один вывод, уникальный, открытие сделал, что все психические отклонения, нарушения, имеет одну и ту же причину – конфликт с собственной совестью, вот с этим пятым фактором. Потому что многие люди способны, интересные, талантливы и ничего не могут делать. Нет вдохновения, разочарование кругом, потому что нет связи со сверхдушой. Если кому-то дана связь со сверхдушой за прошлые заслуги, в прошлых жизнях, кому-то дана какая-то связь со сверхдушой, это одаренный, талантливый человек становится. В музыке или где-то еще, или в науке. Потому что главный стимул – это вдохновение именно. Он видит в снах что-то, он слышит то, ему нравится это, он восхищается этим, у него чувства открыты, живые. Поэтому он творит удивительные вещи. Агата Кристи, допустим, она писала свои эти книги, их сейчас зачитываются взахлеб люди. А как она их писала? Вдохновение откуда? Яблоки высыпала себе под кровать. Яблоки гнили, и этот запах источали. Вот этот запах ее вдохновлял. Все. Пишите романы, пожалуйста, яблоки высыпать. У нас так не получается почему-то.
У нее просто марихуана не было.
Вот сейчас, да, черпают из марихуаны, но это тамагунное вдохновение немножко, искусственное. Лев Толстой, он играл на рояле, когда он не мог выносить эти звуки, он рыдал и убегал. Сверхчувствительный человек был. Причем был такой талантливый, смотрите. Сколько вдохновения. Берет несколько аккордов и его разрывает на части. Он слышит, чувствует. Стендаль, когда приехал во Флоренцию, ему рассказали, какие ценности хранятся во Флоренции искусства, он потерял сознание. О, таланты. А современного человека не пробить ничем, никакими аккордами. Нижние чакры, знаете, там женщину голову увидел, вот ожил, все. Все, не воспринимает больше ничего. Вот на этом мы, похоже, и закончим.
Друзья, есть...